Глава 10. Что нравится нам? Неопознанно. Москва. Апрель 2007 года. Что нам нравится, Ю, так это прибрежный песок. Что нам нравится, так это солнце и уметь танцевать румбу, Ю. Новую модель портативного переводчика Latar Asian Trager тестировал лично. И не где-нибудь, а в подземке Нью-Йорк. Спустился туда, игнорируя явную обеспокоенность внутренней охраны. Не в саму подземку, конечно, а в переход к ней ведущий. Там двое ниггеров и белый придурковатого вида исполняли довольно забавную песенку на каком-то языке второй или третьей категории. Зрителей было немного. Эйзен Трегер бросил в футляр барабана несколько купюр и стал возле стены. Странный, наверное, у него тогда вид был с наушниками на голове. «Что нам нравится, так это нога в воздухе, что нам нравится, так это сердцевина ветра». Рядом с ним никого не было, хотя он знал, что охрана уже здесь и контролирует все подходы, наверняка подключая дополнительные ресурсы. Ничего, им полезно размяться. Эйзен Трегер о безопасности не волновался. Если что-то ему и угрожает, то уж точно не во время таких случайных остановок. Что нам неопознанно... Что нам нравится, так это иметь танцевать румбу. Плохой незаконно рожденный сын пляжа. Позже он узнал, что песенка была на испанском, а тогда отметил, что переводчик часто тормозит и некоторые слова просто не переводит. А некоторые переводят, но они не из песни, а из уст англоязычных прохожих, входящих и выходящих из подземки. Но самое неприятное... У него невероятно громко что-то жужжит в левом ухе, а правое греется настолько сильно, что приходится сдвигать наушник. За прототип этого устройства, украденного в прошлом году из лаборатории корпорации, принадлежащей Google, Эйзентрегеру пришлось заплатить 100 миллионов долларов и пожертвовать двумя ценными агентами. Агенты получили 8 и 10 лет за промышленный шпионаж и пособничество терроризму, а Эйзен Трегер — странную громоздкую штуковину, которую нужно было носить на поясе с кучей проводов и вентилятором. В корпорациях Эйзен Трегера штуковина трансформировалась в наушники, похожие на наушники для плеера, но проблем у нее от этого не убавилось. «Что нам нравится? Шш! Что нам нравится? Шш!» В следующем году, на день рождения Гитлера, Эйзен Трегер хотел презентовать это устройство Четвертому Рейху и лично Марии фон Белов. В таком виде этого делать нельзя. Постояв несколько минут и дождавшись конца песни, Эйзен Трегер вышел из подземки и сел в свою машину. Оттуда связался с одним из заместителей и велел немедленно сконцентрироваться на переводчике и устранить хотя бы часть недостатков. А песня, точнее ее припев, воспроизведенный монотонным унылым голосом переводчика, почему-то запала в память. Что нам нравится? И что же нам нравится? Вряд ли это румба или нога в воздухе. Латару Эйзентрегеру нравилось, когда его подчиненные называли его «господин штурмбанфюрер». Он не скрывал этого, как не скрывал, что с нетерпением ждет того дня, когда на официальных приемах, где ему приходилось бывать, он сможет появиться в своей форме, а не в штатском костюме. Еще ему нравился дорогой виски, иногда нравилось вести себя в какой-то мере вульгарно, и он просто обожал производить на людей впечатление. Ему нравился его возраст, 46 лет, тот прекрасный возраст, когда ум и опыт начинают трансформироваться в мудрость. Ему нравилось то, что он делал в последние годы. Нравилось верить в правильность того, что он делал. Нравилось руководить. Латар Эйзентрегер не только осуществлял контроль за хай-тек корпорациями, принадлежащими через подставных лиц Четвертому Рейху. Латар Эйзентрегер был одной из центральных фигур, отвечавших за связь базы «Ультима Туле» с Большой Землей. Ему нравилось осознавать, что он и есть Четвертый Рейх. Нравилось думать, что за его спиной стоят сила и мощь потомков, помноженные на знание и величие предков. Но больше всего Лотар Эйзентрейгер любил принимать решения. Быстро, но не торопясь. Решительно, но обдуманно, помня о том, что любой выбор будет сделан не от его имени, а от имени и во имя Четвертого Рейха. «Господин штурмбанфюрер, сведения о нашем русском агенте подтвердились. Он продавал синдикату Дэя информацию о наших переговорах с хакерами». Итак, Север все-таки поддался соблазну. Или шантажу, или и тому, и другому. Причина предательства ведь не важна. Важен сам факт. В военное время с предателем разговор должен быть так же короток, как и его путь на эшафот. И в любом другом случае Эйзентрейгер бы ни капли не колебался, принимая решение. Но Север был чертовски полезным агентом в России и бывших союзных республиках. Пожалуй, единственным, кто мог решать вопросы на любом уровне. Он был жаден, но не алчен. Глуп, но в меру. Хвастлив, но осторожен, Север был вхож во многие кабинеты русских начальников, лично знаком с нужными людьми, паранойя которых сожрет много времени при попытке наладить новые контакты. Потеря такого агента создаст определенные проблемы. Сразу заменить его не получится, придется искать новые кандидатуры. А их найти не так просто. Все более-менее значимые фигуры давно разобраны, и на перевербовку уйдет много средств и времени. Жаль, очень жаль терять такого агента. И тем не менее, предательство должно быть наказано. В назидание остальным, как врагам, так и союзникам. Бывших предателей не бывает. Ликвидируйте его. Эйзентрейгеру нравилось принимать решения, исход которых был символичен. В смерти Севера, несомненно, такой символизм присутствовал. Символ неотвратимости возмездия ко всем врагам Четвертого Рейха. Несчастный случай? Справедливый вопрос. Обычно с врагами это так и происходило. Сердечный приступ, автокатастрофа. Электрический тостер в ванной. Чем меньше шума, тем меньше проблемы, это очевидно. Особенно для тех, кто не стремится к рекламе своей деятельности. На службе у военных корпораций, принадлежащих Четвертому Рейху, самые лучшие в мире спецы-тихушники. Те, кто приходит и уходит незаметно, словно тени, не оставляя никаких следов. Самоубийство, несчастный случай, несчастный случай, самоубийство, несчастный случай. Подозрения, конечно, возникают, но они всегда есть, как и люди, которые всюду видят заговоры и интриги. По Северу поскорбят, затем поделят всю его империю и забудут, что он существовал. Никому даже и в голову не придет, в связи с чем его убили. Потому что, если об этом станет известно, то в синдикате поймут, что кто-то внутри их организации сливает инсайт Лотару Эйзентрейгеру. Но нет. В этот раз речь шла о преступлении и наказании. В понимании Лотара любое наказание должно было действовать не на преступника, а на остальных участников, чтобы они знали и понимали, за что последовало наказание и кто его осуществил. И поэтому никаких несчастных случаев. Синдикату пора понять, где его место. «Нет, лучше привлечь наемников». «В течение часа мне нужны новые кандидатуры на его место, не меньше 10. И принеси виски». На разговор с помощником у Лотара Эйзентрейгера ушло 12 секунд. Штурмбанфюрер Четвертого Рейха был занятым человеком, и ему нравилось ценить свое время. тот момент, когда на Ливбердоне хохол направил на Ника ствол пистолета, за 1000 с лишним километров от этого места Север встречался в своем загородном особняке с 2 очень уважаемыми людьми. Они приехали издалека, чтобы выразить Северу свое почтение, а заодно решить некоторые вопросы из тех, что не обсуждаются по телефону. Дом, как и полагается, окружен неприступной 3-метровой кирпичной стеной, камер слежения, датчики движения в любых положениях. В холле первого этажа у входа стоял привезенный на днях сканер-металлоискатель, точно такой же, какие стоят в аэропортах. Возле сканера суетились охранники. Кажется, они не совсем понимали, как эта штука работает. Рядом с лифтом, да-да, в этом доме был лифт, располагалось помещение, заставленное мониторами, системными блоками, пультами управления. Все это утопало в проводах, среди которых суетился еще один охранник с умным видом, переключавший какие-то рычажки и тумблеры.
«В прошлом месяце мне подарили прототип новой охранной системы с терагерцевыми камерами», — похвастался Север. «Самостоятельно делает анализ видео и звука. Если вискар кинуть в зону обзора, пишет неопознанный стеклянный предмет в форме литровой бутылки. Безопасность, а как иначе? Времена сами знаете какие. Сейчас я вам еще кое-что покажу».
Гости с пониманием отнеслись к этому, зная, чем занимается хозяин дома. Но они спешили и от подробной экскурсии по дому отказались. Бесшумный лифт, работающий от электронной карточки хозяина, поднял их на верхнюю палубу особняка. Кальянный зал города Севера находился под куполом из бронированного стекла, фактически на крыше дома. Пока рассаживались, Север рассказал, что стекло настолько прочное, что при непрямом попадании сможет выдержать даже ракету класса «Патриот».
«Короче, если штурм будет, отобьемся!» — засмеялся Север.
Гости вежливо покивали в знак того, что поняли шутку, и перешли к делу. «Мы собираемся канал новый пустить из Средней Азии прямо на Европу. Много заказов, большие деньги. Надо кого-нибудь в погонах, чтобы за долю прикрыл где надо». Вкратце обрисовали они свою проблему. «Это не проблема», — твердо сказал Север. Поставил перед гостями коробку сигар и стал лично готовить кальян. Кондиционеры, не особо беспокоясь о счетах за электричество, гнали прохладный воздух в открытую беседку, где собеседники расположились на мягких пуфиках.
«Дом-крепость, неприступная и хорошо защищенная. Впрочем, всем известно, что самая лучшая охрана — это уважение, авторитет, которые охраняют хозяина лучше всякой новомодной электроники. У Севера все это было. Он помогал всем своим друзьям, и за это его уважали. Он решал вопросы, и поэтому его мнение считалось авторитетным. Север сам себе был крепостью. Афганский гашиш, добавленный в кальянный табак, сделали свое дело». Севера буквально пучило от собственной значимости. Его снова просят о помощи, и он поможет, потому что он Север. Ночное небо над головой придавало беседе спокойствие, и Север кайфовал от беседы, наслаждаясь каждым ее словом. «Надо, чтобы не сцикло был, чтобы заднюю не включил на полпути».
«Найдем такого человека».
«Если будет вопросы серьезные решать, долю увеличим».
«Серьезный человек будет».
«Федералы совсем оборзели, роются в каждой норке», — пожаловались гости, пыхая кальянным дымом и сигарами по $50 за штуку. «А недавно, прикинь, братан, ГРУ на горизонте объявилось». «Не, ну где мы и где разведка, а?»
«Серьезные дела в мире происходят. Каждый спешит занять свое место», — заважничал Север. «Ничего, прикроем».
«А что за темы?» — поинтересовались гости.
«Не могу пока рассказать, потому что...»
Северу хотелось верить, что он не договаривает не потому, что пуля 38-го калибра снесет ему полчерепа. Он намеревался лишь намекнуть на то, что некие силы, с которыми он работает, доверяют ему, и он не вправе злоупотреблять доверием. Но...
В общем, Север не смог рассказать про серьезные дела именно из-за пули 38-го, а не по какой-либо другой причине. Что-то хлопнуло негромко в ночном воздухе, словно тетива у лука, и вот уважаемые гости сидят в ошметках крови, смотрят на свалившегося на пол Севера и ничего не понимают. Точнее, все они поняли и не знали только, что делать в этой ситуации без стволов, с невыносимо далекой отсюда охраной и трупом Севера, которого вроде бы должен был защищать авторитет, но почему-то не защитил. Не было слышно сирен и вообще какой-либо тревоги. Все происходило в тишине и спокойствии, и вмиг осиротевший дом по-прежнему был погружен в спячку вместе с оставшимися без работы охранниками. Через секунду из темноты, словно из другого измерения, на свет вышел высокий мужчина в черных спортивных штанах, черной тенниске и в маске. Качнув пистолетом в сторону уважаемых гостей, черный человек обошел пуфики и столик с кальяном, сделал контрольный выстрел в сердце и молча скрылся в темноте, оставив гостей в растерянном и подавленном состоянии. Новость о том, что в своем доме наемником был убит Север, распространится по Москве и другим городам в считанные часы. Многие из тех, кто решал через Север какие-то дела, забеспокоятся, станут отправлять свои семьи за рубеж. Кто-то и сам рванет подальше из страны. Никто, кроме боссов синдиката, не будет знать истинной причины того, кто и почему нанял безымянного наемника для устранения столь уважаемого и авторитетного человека. Сигнал Четвертого Рейха достиг адресата. Эйзентрегеру это понравилось. Чуть позже Лотар Эйзентрегер просматривал с ноутбука личные дела кандидатов на вербовку, один из которых должен был занять место Севера. Незаменимых людей нет. Пара человек заинтересовала штурмбанфюрера, и он стал изучать подробные описания. Что-то привлекло его внимание, он прошелся по нескольким ссылкам, а затем вызвал своего помощника.
«Макс, ты когда-нибудь слышал про братство Небесного Огня?» — спросил его Лотар. «Нет, господин штурмбанфюрер. Я тебе отправил досье на некоего Фархада. Сообщи нашим друзьям из китайских триад срочно найти этого человека. Кажется, в поисках нового русского агента я нашел что-то более интересное. И, кстати, Макс, в нескольких словах, что тебе нравится в этой жизни? Впрочем, забудь. Принеси мне кофе».
Глава 11. Замок. Румыния. Апрель 2007 года. Есть старинные замки, которые, особенно если посмотреть на них под нужным углом, вызывают страх. Мрачные строения с башнями и окнами-бойницами, одинокие, опустевшие, они хранят внутри себя немало секретов и своим видом как бы предупреждают странников о том, что не стоит искать здесь ночлег и вообще приближаться к ним.
Есть другие замки, также отстроенные много лет назад и с тех пор, словно переходящие красное знамя, меняющие своих владельцев. В основном банкиров, олигархов и других представителей богатой прослойки. Роскошная внешняя и внутренняя отделка, ухоженные садики и палисадники. У входа обычно стоят Бентли, Мазерати и Феррари. У таких замков тоже полно секретов, а своим видом они подчеркивают статус, в котором находятся их хозяева. Смотри, мол, и завидуй этой роскоши. Восхищайся. В последнее время такие замки чаще всего вызывают ненависть к своим хозяевам, а не восхищение или зависть. Этот замок своим видом нагонял на Лекса тоску. При том, что внешне это старое обветшалое строение будто переместилось сюда из какого-нибудь вампирского фильма и, по идее, должно было вызвать, если не страх, то хотя бы уважение. Ночь, луна, правда, неполная, контуры башен на фоне неба. Андерс даже предположил, что здесь жил Влад Цепиш, и нацисты, обожающие всякую мистическую фигню, завладели им через подставных лиц. Ищут в подвалах какие-нибудь вампирские артефакты, а может, даже и нашли что-то. Они же помешаны на этом. Вполне возможно, что Гитлер принял Румынию в союзники только ради того, чтобы найти секрет вампиризма и вечной жизни. Про Анненербе слышали? Наследие предков – очень влиятельная организация в Третьем Рейхе, которая во время войны занималась поисками всяких древних реликвий. Если нацисты до сих пор существуют, значит, существует и эта организация. Значит...
Hi, you are Russia.
Привет, ты русский?
Yeah, brother. I'm
Russia. Да, брат, я русский, а ты откуда?
Shut up, stupid
Russian. Заткнись, тупой русский.
What?
Что?
Fuck off.
Да пошел ты.
Fuck you, stupid
пошел
Russian.
Ты сам, тупая русская сука.
Их троих, Лекса, Андерса и Лиску, вывезли в Румынию в опломбированном почтовом вагоне. За вадул сиретом вагон отцепили и отогнали куда-то на запасные пути, где пломбы были благополучно сняты, а пассажиры смогли ступить на твердую землю. Далее они долго, несколько часов, ехали в микроавтобусе, в котором стекла заменяли кухонные шторки и криво прибитые гвоздями доски. Все это время Андерс, который в автомобиле таки добился на ломаном английском разрешении «to smoke, brother, please», смолил в окно странно мятые сигареты и задумчиво смотрел на мелькавшие лачуги, грязных людей, разбитые машины, телеги и остальную разруху. Когда стемнело, на одной из дорог, где-то в глуши, они сделали остановку. Там их пересадили в другой микроавтобус. За рулем дед, изъеденный морщинами, как кора дерева. Рядом с ним здоровенный бородатый цыган с двуствольным обрезом в кобуре на бедре. На его шевелюре еле помещались небольшие наушники без провода. В салоне сидели еще два парня и девушка-китаянка. Андерс попробовал наладить с ними контакт, но нарвался на тотальный игнор и стал о чем-то думать. На этом микроавтобусе они ехали около часа. Андерс к тому времени закончил думать и начал говорить. Он говорил про все, что приходило ему в голову. Про полнолуние, про цыган, про тюнинг старых автомобилей, Евросоюз и Анненербе. Об оккультной организации Третьего Рейха Андерс вспомнил как раз тогда, когда они вылезали из микроавтобуса перед воротами в замок. Тогда один из парней, который всю дорогу недовольно косился на Андерса, попросил его помолчать. Очевидно, слишком грубо для первого знакомства. Их потасовка даже не успела начаться. Цыган, почувствовав неладное, стал между ними и сурово посмотрел сначала на одного, потом на другого, недвусмысленно положив руку на приклад своего оружия. Незнакомый парень, впрочем, не испугался обреза. Он сказал что-то резкое на каком-то непонятном языке, ткнув пальцем в Андерса. Цыган нахмурился. «Андерс!» — окликнул его Лекс. «Тормознись!» Андерс был настроен более миролюбиво и первым шагнул в сторону. Похоже, он не собирался драться, он лишь хотел, чтобы его слушали. Лиска одернула его и прошипела, чтобы он не выделывался, но на него это не очень-то подействовало. Ворота были открыты. Замок был погружен в темноту. Горело лишь одно окно в правом крыле здания. Над ним висела неполная луна, и эти два источника света были единственными вокруг. Цыган сделал знак следовать за ним и первым пошел по тропинке, заросшей бурьяном чуть ли не по колено. Деревянная дверь открылась без единого скрипа. Внутри пахло сыростью и плесенью. Достаточно одного вдоха, чтобы понять, что в этом помещении уже много лет никто не живет. Тем не менее, широкая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, оказалась на редкость устойчивой ко времени. Когда они все поднимались по ней, ни одна половица даже не скрипнула, и Андерс предположил, что доски пропитаны человеческим жиром. Лексу пришлось шикнуть на него, чтобы он успокоился. Это подействовало. В отличие от цыгана, которого Андерс лишь кратковременно опасался, к Лексу он испытывал безграничное, почти фанатичное уважение. По коридору, в котором было не так сыро, как внизу, они прошли в правое крыло здания. Цыган остановился у входной двери, дождался, пока все подойдут поближе, затем толкнул обе створки. Весь второй этаж крыла занимал один просторный зал с высокими потолками и несколькими колоннами по центру. Зал освещался тремя электрическими люстрами, изготовленными в виде подсвечников со множеством свечей и лампочек. Под люстрами между колонн расположился деревянный резной стол длиной метров в 10, если не больше. За столом сидело полтора десятка человек. Перед каждым стакан, пластиковая бутылочка с водой и пепельница. А еще на каждом были беспроводные наушники, точно такие же, как у цыгана. Люди шумно разговаривали между собой на десятки разных языков. За столом стояла голосовая какофония, но когда двери отворились и новенькие вошли, сразу повисла тишина. Все развернулись в их сторону. Лекс узнал двух. Это были ребята из его группы, француз и поляк. С поляком Лекс встречался в Реале, когда тот приезжал в Россию. Француз же, как выяснилось, действительно в качестве аватарки на форуме использовал свою фотографию. Пестрая рубаха, дреды и сигара один в один. Остальных не признал, хотя был уверен, что со многими не раз пересекался в виртуальном пространстве в конкурентной борьбе за выгодные заказы.
«Сколько тут наших должно быть?» — шепнул Андерс Лиске.
«Человек 5. Не знаю», — тихо ответил Лиска.
«Словен, what's up, man?»
— крикнул один из сидящих. Парень, который задирался с Андерсом, расплылся в улыбке и направился к столу. Следом за ним пошли китаянка и второй парень.
«Так вот ты какой!» — пробормотал Лекс. «Словен».
«Ты его знаешь?» — спросил Андерс.
«Словена?»
«Общались иногда на Freedom Hack'е. Он тупой, жадный ублюдок, но кодит хорошо на ассемблере и C2. Ломал GeoForce Digital 1.5 года назад». Андерс пожал плечами. Ни название форума, ни взлом 1.5-годовой давности ему, похоже, были незнакомы.
«У него акцент странный. Откуда он?» «Из Голландии».
«О, из Голландии!» — оживился Андерс и тут же поспешил к столу, заметив кое-что более интересное. «О, водичка, ништяк!» Лекс вздохнул, глядя ему в спину. В центре стола стояло какое-то плоское устройство с динамиками по бокам и экранированной поверхностью. Один из парней поставил на поверхность стакан с водой, рядом пепельницу и молча любовался этой композицией. Сели втроем, чуть особняком от остальных. Лекс кивнул поляку, тот сразу подал маяк французу и еще двум перцам. Цыган, сопровождавший новоприбывших, молча выдал им точно такие же наушники, как у остальных. Раздавал в соответствии со списком на клочке бумажки и серийными номерами, выбитыми на ободке наушников. Закончив выдачу, осмотрел всех присутствующих. Снял с экрана плоской штуковины стакан и пепельницу,
свирепо посмотрел на виновника и отошел в сторону. Не ушел. Встал возле входа, достал телефон, принялся кому-то звонить. За столом снова начался шумный разговор на всех языках мира. «Строители Вавилонской башни», — подумал Лекс, надевая наушники. Щелкнул переключателем. В уши сразу ворвался сон из десятка механических голосов разной тональности. И, о чудо, все голоса звучали на русском языке. Перевод, правда, немного хромал, скорее всего, из-за перегруженности сленгом и ненормативной лексикой. Было совершенно непонятно, почему один говорит про каменные стены, второй про собачьи бега, а третий про жареное мясо и вебмани. Ну и небольшая секундная десинхронизация мешала понять, кто какие слова говорит. И тем не менее, результат работы переводчика впечатлял. «Это прототип, сто пудов!» – прошептал Андерс, тыкая в наушники. «Еще не доведен до ума, но нам специально дали, чтобы свою крутость показать». Он был прав. Наушники в качестве переводчика действительно были далеки от идеала. В них быстро вскрылось еще несколько минусов. Левый наушник, в котором, видимо, находился процессор, быстро перегревался и приходилось постоянно поправлять его. Кроме того, крохотный кулер, все в том же левом ухе, издавал еле слышный, но тем не менее слышимый шум, который изрядно раздражал. Ну и сам перевод, едва за столом начинали говорить более четырех человек, превращался в мешанину неразличимых слов, и было непонятно, кто какие слова произносит. И все же, в целом, спор был понятен. Народ обсуждал предстоящую работу. Никто толком ничего не знал. Задача была ясна только приблизительно – делать модификации стакса, лучшего вирусного оружия на сегодняшний день. Все они пообщались с Эйзентрегером и согласились заключить контракт на полгода с еженедельными выплатами. Как понял Лекс, у всех суммы контракта были разными, но очень высокими. Параллельно вспоминались какие-то взломы. Послушав эти воспоминания, Лекс сделал вывод, что здесь, кроме Славена, присутствовали хозяева многих известных виртуалов – Ин-9, Торквемада, еще несколько завсегдатаев закрытого форума для спамеров Дапорт. Они были между собой знакомы, шутили на какие-то только им известные темы и постоянно поправляли друг друга в мелочах, дабы подчеркнуть свою значимость и осведомленность. Француз, поляк и двое других поднялись было, намереваясь, видимо, перебраться поближе к Лексу и его друзьям. Но в это время над столом появилось голографическое изображение красного полотнища, на котором в центре белого круга чернела свастика. Голоса быстро стихли, все уставились на голограмму. Едва над столом повисла полная тишина, вместо свастики появилось лицо Лотара Эйзентрегера. «Надеюсь, вы уже успели познакомиться и освоиться», — послышался в наушниках его голос. «Слушайте внимательно и не перебивайте, потому что трансляция идет в записи». Перевод был четкий и отлично синхронизирован с видеоизображением. На мгновение Лекс даже подумал, что это его настоящий голос. «Прежде всего, хочу поблагодарить вас за согласие сотрудничать. Поверьте, очень скоро вы поймете, что сделали правильный выбор. Вы находитесь на нашей временной базе, где и будете работать ближайшие полгода. Здесь вам предоставят все необходимые технические средства, а также все, что вам понадобится для максимального комфорта. Любые бытовые вопросы вы сможете решить с нашими сотрудниками безопасности». При этих словах все инстинктивно посмотрели на цыгана, стоявшего у дверей с невозмутимым видом. «Вы будете работать группами, отдельно и независимо друг от друга. Каждый месяц вы будете получать суммы, оговоренные вашими контрактами. Кроме того, вы будете обеспечены всеми условиями вашей прежней жизни, включая алкоголь, легкие наркотики и секс. Единственное исключение...» Тональность голоса в этот момент повысилась. Лотар сделал паузу, выделяя момент... Затем повторил свои слова. Единственное исключение — никакой исходящей связи. Это нужно для безопасности. Вы уже предупреждены, и тем не менее я посчитал нужным напомнить вам еще раз. Некоторые из вас уже работали в подобных условиях с другими корпорациями. Надеюсь, поделитесь опытом со своими товарищами.
«Лучше объясните внятно, что нам делать придется», — проворчал поляк. Словно услышав его, Лотар продолжил. «Ваша первостепенная задача — в течение полугода разработать любую методику взаимодействия искусственного интеллекта с боевыми вирусами серии Стакс. Каждые 4 дня руководители групп должны делать мне краткий 10-15-минутный доклад о проделанной работе. Группа, предоставившая в течение месяца наиболее интересные результаты, получает бонус, равный 3-кратной сумме гонорара. Также возможны дополнительные задания, которые будут получать наиболее перспективные группы, разумеется, за отдельную плату. А сейчас сотрудники службы безопасности проводят вас непосредственно на базу, познакомят с персоналом и организуют краткую экскурсию. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за внимание. Надеюсь вскоре пообщаться с вами в режиме онлайн». Лицо Лотара снова сменило свастика, которая исчезла через секунду. Цыган открыл створки двери и сделал знак рукой. «А я надеюсь, нас сейчас покормят?» — негромко произнес Андерс, вставая одним из первых. «Да, человек, ты вправо!» — перевели наушники возглас толстого бородатого дядьки, сидящего рядом с поляком. На нем был легкий вязаный свитер, который украшала надпись «Ин-9». Он поднял большой палец в знак согласия и тоже встал. «Еда хорошо, копыто не жевать!» Наушникам еще было очень далеко до идеала. По длинному коридору все прошли в левое крыло, встретив по дороге 2 европейцев с автоматами. Рассматривая стены, кое-где покрытые плесенью, Лекс невольно вспомнил место, где работал над первой серией Стакса. Стекло и пластик, ходить чуть ли не в белых халатах, громко не разговаривать, обед по расписанию. Ненавистный офисный трэш, тем не менее закончившийся рождением Стакса. Может, здесь получится создать что-то более крутое, чем Стакс? Хотя вряд ли. Замок уныл, и ничего с этим не поделать.
Глава 12. Хохол. Ростов, апрель 2007 года. Если бы у Ника было время, чтобы сделать запрос в синдикат Д, он узнал бы несколько интересных фактов, из-за которых, скорее всего, постарался бы избежать общения с Хохлом. Он узнал бы, что мишура с шоу-бизнесом не более чем прикрытие, грамотно инсталлированное сетевыми пиарщиками. Узнал бы, что компания «Хохол Пикчерс» предоставляет услуги телохранителей, наемников, киллеров, сопровождения и тому подобного. В общем, всего, что связано с бряцанием оружием, с кровью и прочим экшеном. И что фактически компания «Хохол Пикчерс» состоит из одного человека и существует только на афишах и флаерах некоторых ростовских диджеев. Проще говоря, Хохол занимался стрельбой за деньги, и в последнее время у него с заказами было не очень густо. Это сильно усложняло задачу убедить Хохла в том, что не следует убивать Ника, и тем не менее Ник справился с ней. Все оказалось очень просто. Сумма спорного контракта составляла $50 000, примерно столько же денег оставалось на счету у Ника. Случайное совпадение или нет, но это было последнее предложение Ника, и оно сработало.
«Надеюсь, ты понимаешь, что не перекупил меня», — сказал Хохол, когда убедился, что деньги Ника, пройдя длинный путь из платежных систем, осели на его счету. «Формально ты заплатил за то, чтобы я играл честно, вот и все». С задачей выжить Ник справился, а вот с потрясением. Синка заказала его и Лекса, на случай, если они подберутся слишком близко к ней. А может, все не случайно, и Синка рассчитывала на то, что Ник прибудет по истечении срока контракта? Но тогда зачем? Наверное, стоит плюнуть на все и забыть. Сколько он уже ее ищет? Если бы Синка хотела встречи, они бы встретились. А сейчас она ему ясно дает понять, не стоит ее преследовать. В качестве аргумента контракт на убийство. Куда уж убедительней. «Можешь считать, что тебе повезло, потому что если бы ты приехал на день раньше, я выстрелил бы сразу, едва ты вышел из машины». Ник не считал, что ему повезло, так как в течение получаса лишился всех своих денег. Поэтому, когда Хохол поинтересовался, нужна ли ему какая-то помощь, еле сдержался, чтобы не послать его к черту или куда подальше. «Боюсь, у меня теперь нет денег, чтобы оплачивать услуги наемника», — сказал Ник с издевкой, но аккуратно, чтобы не вызвать лишнего недовольства. «Ничего страшного», — заверил его Хохол. «Ты парень платежеспособный, просто сейчас у тебя черная полоса. Я поверю тебе в долг. А когда наступит белая полоса, ты со мной рассчитаешься. Договорились? Нет, ты, конечно, смотри сам, но если она наняла меня, то могла еще кого-нибудь нанять». Влезать в долги к наемнику Нику хотелось меньше всего, но, с другой стороны, деньги все равно придется где-то доставать, а помощь наемника в данной ситуации отнюдь не лишняя. «Впрочем, как хочешь. Если что, ты знаешь, где меня найти». Хохол спрятал пистолет за пояс, сел в машину, щелкнул замком, блокируя дверь. Ник постучал в боковое стекло. Когда оно опустилось, поинтересовался: «До города не подбросишь?» «Я ж не такси, друг», — с некоторым сожалением ответил Хохол. «Посторонних людей в машину не сажаю». Очень сильно захотелось разбить ему ногой фару. «Ладно», — кивнул Ник. «Поймаю такси». «Ага». Хохол сдал назад, вывернул машину по направлению к дороге, высунул в окошко бритую голову и с ехидцей спросил: «Значит, говоришь, знаешь, зачем твоя подружка в 2004-м сюда приезжала?» Ник подошел поближе. «Знаю». «А ты про что знаешь?» — спросил Хохол. «Про то, как она натовский кокаин в Москву отправляла? Или про то, как она Зазу Джапаридзе переманила из синдиката?» Услышав знакомое имя, Ник поинтересовался: «Ты знаешь Зазу?» «Видел его пару дней назад, пообщались немного». «А где его сейчас найти можно?» «Да где угодно. Он как из синдиката ушел, на людях редко появляется. Весь наш фраг. Тебе что, Заза нужен?» Заза был нужен Нику, и теперь не только для того, чтобы задать вопросы о Синке. Денег не было. А у таких людей, как Заза, всегда найдется какая-нибудь работенка для хорошего хакера. Условия найма Хохла были оговорены достаточно быстро. За 2000 евро в сутки Ник получал персонального водителя-телохранителя-гида с самоуверенной гарантией стопроцентной безопасности нанимателя. Услуги киллера за дополнительную оплату, контракт на 5 дней, включительно сегодняшний. «А деньги отдашь, как сможешь, я тебе верю», — сказал Хохол, открывая дверь машины. «Спасибо», — пробурчал Ник, усаживаясь на переднее сиденье. «Нет, честно. Я в людях разбираюсь и вижу, что ты порядочный человек. В течение месяца сможешь?» — уточнил Хохол. Ник повернулся, посмотрел на него. «Рассказывай обо всем, что знаешь про Синку, и поехали».
«Куда?»
«К Зазе».
«Сегодня к Зазе не получится», — покачал головой Хохол. «Даже звонить ему не буду. Поздно. Завтра к нему».
«Тогда мне надо где-то остановиться. В гостинице». «На Западной, к китайцам».
«Китайцам смысла нет. Далеко», — поморщился Хохол.
«Далеко от чего?»
«Знаешь что?» — Хохол раздумывал. «Лучше у меня приземлишься. У меня дом трехэтажный, живу один. 5 дней как-нибудь потерплю тебя».
Машина тронулась с места и помчалась по трассе в сторону города, навстречу огням увеселительных заведений Левбертона. В салоне снова играл джаз, но на этот раз синдрома страха не было. Видимо, весь вышел.
«Хохол?»
«Да».
«О каком кокаине ты говорил?»
«Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Всю дорогу Хохол вел рассказ о том, что делала здесь Синка в 2004-м, в то самое время, когда она якобы помогала Нику готовиться к взлому игры. Ник вспоминал все те дни, которые они проводили вместе. Она ведь не отходила от него ни на шаг. Не было ни одного дня, ни одной ночи, которые она бы не провела вместе с ним. И все же она постоянно куда-то уходила. Ненадолго, час, два, три, иногда на полдня, но не больше. Девчонка же. По магазинам пройтись, всякие платья, джинсы померить, мороженое в кафешке поесть. Она организовала канал поставки кокаина. Откуда-то из Средней Азии, с американских военных баз, через Россию на Европу. Хохол помогал ей решать вопросы по Ростовской области, в том числе и по отстрелу конкурентов, пытавшихся помешать Синке. Трафик просуществовал почти 2 года, а в прошлом году практически всю сеть накрыли федералы, внезапно получившие сверху добро на разработку. Ник вспоминал, как однажды посмотрел телефон Синки и обнаружил, что ее записная книжка пуста, там не было ни одного сохраненного номера. Он спросил, почему. Она ответила, что ей некому звонить, а все нужные телефоны она помнит наизусть, поскольку их совсем мало. Надо было тогда уточнить количество, потому что ее контакт-лист должен быть размером с телефонную книгу среднего города. Ник вдруг почувствовал, что очень мало говорил с ней. Все разговоры были по большому счету ни о чем. Синка мастерски умела менять темы в любой беседе, а Ник был слишком воодушевлен, чтобы наблюдать за ней и задавать вопросы. Слишком воодушевлен или слишком доверчив. В последний день, когда они виделись, она сказала, что любит его. Сказала и написала на бумаге. Любовь ушла вместе с временными чернилами, а поиски закончились контрактом на убийство у какого-то местечкового киллера. Еще была бойня в ростовской канализации. Дошнаки, шедшие по следу, перебили бомжей, приютивших Ника, убили группу ростовских хакеров. Еще много людей. Догадывалась ли Синка, что все к этому приведет? Или все это было частью какого-то ее дьявольского плана, нитями паутины, как сказал бы мусорщик? Синка умела находить к людям подход. Знала, что им нужно. А если они не знали, мягко на это указывала. Хохол рассказала еще о кое-каких ее делах в Ростове. Она перекупила ЗАЗу. Пользуясь доступом к базам синдиката, ЗАЗа стал сливать Синке информацию по безлимитному тарифу, пока синдикат этого не обнаружил. Скандала не было. ЗАЗу просто по-тихому выгнали из организации. Ему крупно повезло, что его просто не прикончили, так сказать, в назидание другим.
«Я так думаю, что он в итоге все отдал, что у него было», — сказал Хохол, когда они подъехали к воротам.
Брелок подал сигнал, створки стали медленно открываться. Потому что одно время ЗАЗа жил по максимуму, а потом внезапно скромным стал. «Приехали!»
Частный сектор, кажется, западного района. Улица погружена во тьму. На фоне ночного неба выделяются лишь крыши соседних домов. Где-то вдалеке лает собака, но лай ленивый, скорее для порядка. Дом, в котором жил Хохол, действительно был огромным для одного человека и вообще походил на крепость или небольшой замок. Округлые стены. На верхних этажах вместо окон что-то вроде бойниц.
Во внутреннем дворе парковка на две машины, газон, несколько декоративных сосенок, неработающий фонтан и уличные лампочки с солнечными батареями, подсвечивающие границы каменных дорожек. Для жилища киллера слишком уютный дворик. Двойная тяжелая дверь, вместо глазка дырка, с внутренней стороны залепленная скотчем.
«Пару лет назад приходили тут...» Хохол дотронулся до отверстия. «В глазок из пистолета стреляли. Думали, с той стороны моя голова. А я дверь открыл, из двустволки, как дал сразу с обоих стволов».
Внутри дома все делилось на сектора, в которых давно закончен ремонт, и сектора, в которых ремонт давно приостановился. В одной комнате плазма и кожаная мебель, а в другой мешки с цементом и рулоны обоев. Больше удивила просторная кухня, квадратов 60, причем четвертую часть помещения занимала клетка от пола до потолка, в которой жили два маленьких волнистых попугайчика.
«Они в такой клетке, наверное, на юг летают?» — поинтересовался Ник, изучая птиц. «Что пить будешь? Есть виски, водка, ром, еще виски, конина!» — Хохол изучал бутылки. «Я не пью».
«Значит, ром с колой». Хохол взял бутылку, подбросил на руке.
«Закапа, 300 баков. Из Гватемалы братишки привезли».
«И ты его будешь с колой мешать?» — удивился Ник.
«Ну да, вкусно получается».
«Я тебя еще кое о чем спросить хотел. Насчет синки».
«Сейчас спросишь. Сначала выпьем и покурим. Ты, кстати, куришь?»
«Не-а», — ответил Ник.
«Уважуха, я тоже. Думаю, мы сработаемся».
В этом Ник не был уверен.
«Насчет синки. Да-да. Я, кстати, тоже хотел тебя кое о чем спросить. Я так понял, ты по компьютерам соображаешь? У меня ноутбук в последнее время тормозить сильно начал. Не знаешь из-за чего? На, попробуй. Коктейль Хохол Пикчерс».
Ром с колой, а потом еще коньяк, еще что-то. Пытаясь выяснить у пьяного хохла детали его общения с синкой, Ник вырубился через час.
Проснулся на узком диване в зале. В доме стояла тишина. Встал, пошатываясь, его немного мутило. Потыкавшись в коридоре, нашел кухню. Налил из-под крана воды в кружку, выпил жадными глотками, умылся. Затем выпил еще полкружки. Полегчало. Подошел к огромной клетке, стал смотреть на попугаев, постепенно вспоминая события прошлого дня. Синка заказала его наемнику. Случайно или нет, он прибыл в Ростов на несколько часов позже срока контракта, и это спасло ему жизнь, но лишило всех денег. И сейчас он в доме у этого наемника, с которым сам заключил контракт. В долг. Ник провел рукой по лицу, словно стряхивая невидимую паутину. Подошел к окну. Двойной стеклопакет, металлопластик. Присмотревшись, Ник заметил между стеклами усики какого-то датчика. Нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. Сзади что-то клацнуло. Подскочив, Ник развернулся. С облегчением вздохнул, увидев, что это всего лишь открылась дверца от птичьей клетки. Больше ничего не произошло. Попугаи, сидя на жердочке, почти в метре от створки, с подозрением смотрели на Ника и не шевелились. Ник провел рукой возле стекла. Что-то тихо щелкнуло в клетке, но поскольку она уже была открыта, в картине ничего не изменилось.
«Вот же тупые птицы!» — послышалось сбоку.
Ник развернулся. На пороге кухни стоял хохол в семейных трусах и с калашом в руках. И еще золотой трос с платиновой пулей на груди.
«Птенцами брал, сказали, сторожевые попугаи. Суки, ни разу из клетки сами не вылетели. Блин, надо было питбуля брать».
Хохол небрежно бросил автомат на стол, подошел к батарее бутылок, критически осмотрел их, подумал, затем включил электрочайник.
повернулся к Нику. «Хотя и питбуль не спасет. Я вот однажды в Москве был у одного человека в гостях. У него дома реально крепость была. Датчики всевозможного слежения, электронные замки, охрана и все такое. У него крыша из бронированного стекла стояла в виде купола. Как она могла прямое попадание ракетой выдержать? Он в то время был разводящим у олигархов и политиков. По всему миру серьезные вопросы решал».
«А сейчас не решает?» — полюбопытствовал Ник.
«Не-а», — покачал головой хохол. «Не решает. Убили его сегодня ночью. Ты кофе будешь или чай?»
«Когда мы к Зазе поедем?»
«Зазу сначала найти надо. Он ведь на шифрах. Телефоном не пользуется. Чертов параноик твой Заза. Он же из синдиката».
Ника замутила. Чуть пошатываясь, он подошел к крану, плеснул в кружку немного воды, сделал глоток и только после этого обратил внимание на то, что рядом с холодильником стоит диспенсер.
«Ладно, не волнуйся. Знаю я, где его искать», — сказал хохол. «Позавтракаем и сразу поедем».
Щелкнул отбойник электрочайника. Хохол с сожалением посмотрел на ряд бутылок, затем полез в шкаф.
«Так ты что будешь? Кофе или чай?»
Зазу они искали до самого вечера. Весь день ездили по городу, останавливаясь то возле гостиницы, то возле кинотеатра, то в какой-то забегаловке. Побывали и в китайской общаге, в которой когда-то Ник жил несколько дней. Всюду хохол заходил один, оставляя Ника в машине. Потом возвращался, говорил, что на этот раз они едут к Зазе, и со следующей остановкой ситуация повторялась. «Надеюсь, мы не все 5 дней будем так кататься», — сказал Ник после очередной такой неудачной остановки.
«Я же говорил, что он на шифрах».
«Ты говорил, что найдешь его».
«А я что делаю?» — воскликнул хохол. «Ищу. Не переживай. Найдем твоего Зазу».
«Ты с ним 2 дня назад разговаривал?»
«Уже не 2, а 3. За 3 дня многое измениться могло».
Хохол притормозил возле Макдональдса, посмотрел в сторону автомака, затем припарковался у обочины.
«Вообще-то, проще всего сделать запрос в синдикат», — сказал он. «Наверняка они знают, где он отсиживается. Но у тебя денег нет. Жаль».
«Действительно жаль», — съязвил Ник. «Может, ты оплатишь услуги синдиката?»
«Бывший ихний агент дорого стоить будет, ёпт. Пойдем, лучше угощу тебя биг-тейсти. Сейчас решим, как дальше действовать будем».
Есть Нику не хотелось, тем более в таком месте. Вместо биг-тейсти он заказал картошку по-деревенски, сырный соус и спрайт. Зато хохол набрал себе от души бутербродов, куриных крылышек, еще чего-то там. Все еле-еле на поднос поместилось. Сели в углу. Место занимали 2 пацанчика, которые поспешно ретировались, когда хохол цыкнул на них. Тут же появилась уборщица, быстро привела в порядок столик. Судя по опасливым взглядам, которые она бросала на хохла, наемник был здесь не в первый раз.
«Синдикат Д — это прежде всего система поиска людей», — объяснил хохол, разворачивая пакеты с едой. «Заза работал в этой системе и знает ее слабые стороны. Поэтому его непросто найти».
«А 3 дня назад ты с ним виделся».
«Насчет другого дела. Он сам меня нашел».
Открыв коробку с бутербродом, хохол с аппетитом откусил громадный кусок, пожевал и произнес.
«Не понимаю вообще, как эта девчонка уговорила его предать синдикат. У него ж столько возможностей было».
Уговаривать Синка умела. Это Ник уже знал. Какой-то парень в кепке лихо присел за их столик, развернув перед этим стул спинкой к столу. Посмотрел на Ника, затем перевел взгляд на хохла.
«Здорово, хохол!» «О, рад видеть!»
Хохол, кажется, не узнал парня, но все-таки привстал, чтобы поздороваться. Парень сделал ему знак сесть и негромко спросил. «Зачем тебе Заза?»
«Клиент поговорить с ним хочет», — кивнул наемник на Ника.
«А он кто?»
«Клиент?»
Парень в кепке снова повернулся к Нику, уставился выжидающе.
«Скажи Зазе, что я ломал путь в 2004-м», — сказал Ник.
«Он меня знает. Ну, должен помнить, наверное».
«Это не объяснение тому, зачем тебе Заза. Мне нужна работа.
Надеялся, что Заза сможет помочь. За процент, разумеется. Подумав недолго, парень кивнул и поднялся. «Когда закончите с едой, подтягивайтесь на площадь Чкалова. Паркуйтесь возле Сбера, сидите в машине и ждите час. Если не срослось, значит и не срастется». Когда он ушел, Хохол подмигнул Нику. «Видишь, сейчас покушаем и спокойно подъедем, поговорим. А если не срастется?» «Срастется! Поехали, в машине поешь».
«Ты что, не слышал, что он сказал? Покушайте и приезжайте на площадь Чкалова. Это нам, это мне уважение показывают. Это не Москва. У нас все без суеты и лишней спешки. Покушаем, приедем, порешаем дела.
Что, думаешь, Заза тебе работу даст?»
«Надеюсь».
«Заза по мелочи не работает».
«Сколько твоя работа? Ну, заказ один. Сколько стоить будет, как думаешь?»
«Понятия не имею». «Ты когда Зазой будешь финансовые вопросы решать, не забудь, что в гонорар мои интересы войдут», — напомнил Хохол.
«Поехали. Опоздаем, и ничего не срастется».
«Кушай, это же я угостил. Все срастется».
Хохол оказался прав. Срослось. Они подъехали к указанному месту возле Сбербанка. Через полчаса подкатил мотоциклист. Сделал им знак следовать за ним. По улочкам-проулочкам, под знаки, да по ночному городу. Остановились на территории какой-то фабрики. Там к ним подошел уже знакомый им парень в кепке. «Слушай, Хохол, тут такое дело», — замялся он. «Языком не болтай особо. Короче, Заза должен нам денег». «Много денег. Мы ему занимали, когда он от синдиката откупался. Поэтому он сейчас у нас, и все дела идут через нас. Но вопросы решайте с Зазой».
«Понял», — кивнул Хохол. Они прошли в ангар, заставленный какими-то стеллажами, ящиками, бочками и контейнерами. Сильно пахло машинным маслом, бетонный пол был весь в черных пятнах от какой-то жидкости. Ник не сразу узнал бывшего агента синдиката. От былого лоска не осталось и следа. Заза сидел за старым письменным столом, весь помятый, исхудавший, с нервно бегающим взглядом. Волосы поседели, и уже непонятно было, черноволосый он раньше был или рыжий. Завидев Ника, Заза хрипло засмеялся. «Какая неожиданная встреча! Вот уж не думал, что еще когда-нибудь буду подбирать для тебя заказы!» Как и в первую их встречу, перед Зазой на столе стоял наполовину пустой или наполовину полный стакан с водой. «Жизнь полна сюрпризов», — заметил Ник, садясь напротив. Рядом уселся Хохол, сделанный равнодушным и скучающим видом. «Да уж».
«Хохол, как дела?»
«Да так, помаленьку», — пожал плечами Хохол.
«Давно мы с тобой не виделись. Года два?»
Хохол бросил на Ника извиняющийся взгляд и кивнул.
«Да, вроде того».
«Ты все тем же занимаешься?»
«Да, помаленьку. Вот клиента тебе привел».
«Угу, привел». Заза посмотрел на Ника. «Значит, ты его нанял, и тебе нужна какая-то работа, так?»
«Разовая, тысяч на 15-20 евро», — сказал Ник.
«А ты не слишком поднялся со времени нашей последней встречи», — ухмыльнулся Заза.
«Ты вроде тоже», — парировал Ник.
Зазу заметно передернуло от этого замечания. Похоже, Ник задел больную мозоль бывшего агента синдиката.
«Я выясню насчет работы», — сказал он с каменным лицом. «Если что-то подвернется, завтра ты об этом узнаешь».
Помедлив, Заза добавил. «Надеюсь, все не закончится, как в прошлый раз, когда всех твоих друзей дошнаки положили». Ник промолчал, только губу закусил. А вот Хохол заметно оживился, прислушиваясь к разговору.
«А ты вот выжил», — заметил Заза.
«Выжил? И что?» — вскинулся Ник. «Ты что хочешь сказать?»
«Ничего, кроме того, что сказал. Пацанов тогда, конечно, быстро положили. Но кое-что перед этим рассказать они успели. В том числе, как ты за полчаса до визита наемников очень красиво соскочил».
«Я не соскакивал», — распаляясь, воскликнул Ник. «Меня вывела синка. Я не знал, что происходит.
тебе ли не знать, кто все это организовал?»
«Да, конечно», — вздохнув, произнес Заза. «Синка — маленькая девочка со взглядом волчицы. Когда она рядом, никто не знает, что происходит. Кроме нее самой, разумеется. Сначала она обратилась в синдикат, чтобы уничтожить путь. А когда синдикат отказал, нашла вас, глупых и жадных хакеров. Надо было вставать и уходить, не задавая более никаких вопросов. К черту Синку, сделать работу, получить какие-нибудь деньги, рассчитаться с хохлом и свалить из этого негостеприимного города. Ник уже было двинул ногами, чтобы встать со стула, но в самый последний момент неожиданно спросил: «Ты знаешь, чем она сейчас занимается?» «Конечно же нет», — ответил Заза. «И знать не хочу». Откуда-то из-за стеллажей вышел мужчина в грязном и сильно промасленном рабочем халате. В зубах у него была сигарета. Подойдя к столу, он бесцеремонно навис над Зазой, выдвинул ящик, взял оттуда зажигалку и молча удалился. Заза с ненавистью посмотрел ему вслед, затем повернулся к Нику. «Эта стерва подставила меня точно так же, как подставила всех, кто с ней работал. И самое плохое в этом то, что я до сих пор не понимаю, зачем она это сделала. Вот за кем надо было посылать дошнаков. Хотя, по-моему, если она не захочет, то ее и сам дьявол не найдет». Откуда-то пошел резкий запах паленой резины, сильный удар чего-то тяжелого по листу металла, затем несколько приглушенных и бессвязных ругательств. «Заза, ты знаешь про нее что-нибудь?» Ник задумался, подбирая слова. «Что-нибудь такое, чего не знают другие?» «Я знаю про нее ровно столько, сколько она хочет, чтобы я знал. Думаешь, я не запрашивал расширенные поиски по нашим базам?» «Черт, да это первое, что я сделал, когда узнал, что она имеет отношение ко всему, что творилось в 2004-м в Средней Азии. Вот увидишь, эта девчонка когда-нибудь наших президентов галстуки жрать заставит. Если, конечно, в этом будет какая-то ее выгода. Держись от нее подальше. Мой тебе совет». Из-за стеллажей снова вышел мужик в промасленном халате. Угрюмо посмотрел на всех, бросил окурок на пол, тщательно затоптал его. «Это самое. Ну что, мужики, закругляйтесь? Мне работать надо». «Вам пора», — сказал Заза. Хохол поднялся, ткнув кулаком в плечо Ника. Хакер тоже встал. «Если будет работа, тебя найдут завтра», — повторил Заза. Хохол направился к выходу. Ник не спешил за ним, замешкался. «Заза, а как она тебя подставила?» Заза поколебался, прикидывая, стоит ли рассказывать. Потом нехотя признался. «Она уговорила меня нарушить некоторые протоколы синдиката. Ей был нужен большой объем информации о тысячах человек из разных стран, самых разных полов, возрастов, профессий. Очень срочно. Я продавал ей эту информацию без запросов, как это у нас принято. Она хорошо платила, но однажды навстречу вместо нее пришел один из боссов синдиката, чтобы лично сообщить, что я уволен». «Ты думаешь, что это она тебя сдала?» «Не думаю, а знаю. Она хотела получить какую-то закрытую информацию из категории неподтвержденной. Такая информация не продается, и у меня не было к ней доступа. Синка вышла на боссов синдиката и предложила им в обмен на информацию сдать своего крота в организации. Она получила то, что хотела, а я то, что заслужил». Заза невесело усмехнулся, пробормотал что-то по-грузински, кажется, какое-то ругательство. «Ладно, я на связи», — кивнул Ник. «Увидимся?» «Не увидимся», — неожиданно резко ответил Заза. «Мы с тобой больше не общаемся. Все дела через...» Он с недовольством покосился на мужика в халате. «Все дела через них». Ник, понимающе кивнул, шагнул в сторону выхода. В спину ему донеслось: «Я не знаю, что за информацию она получила в обмен на меня, но я выяснил, что объединяло всех людей, на которых Синка запрашивала информацию. Один человек, с которым все остальные в разное время так или иначе пересекались. Кто-то жил по соседству, а кто-то просто ехал с ним в одном купе. Этот человек объединял их всех. Ник повернулся. Он тоже колебался, стоит ли ему спрашивать, ведь уже почти решил, что бросит поиски. И кто этот человек?
«Кирсан Илюмжинов», — ответил Заза. «Глава республики Калмыкия».
Глава 13. Эй, ай. Где-то в Румынии, апрель 2007 года. Групп было 4. Три из них, включая группу Лекса, собрали на основе сработавшихся команд, дополнив новыми людьми. А четвертую люди Эйзентрегера сформировали из хакеров-одиночек, поставив во главе выскочку Славяна. База находилась под старинным замком, огромный подвал которого был на скорую руку перестроен в мини-гостиницу. Два с лишним десятка номеров, занято чуть больше половины. Персонал импровизированной гостиницы, три повара, три стюарта, два сисадмина и несколько охранников, наушники не носил и в разговоры предпочитал не вступать. Наушники были только у цыгана, но он постоянно ходил с таким видом, что к нему не хотелось даже приближаться. Персонал проживал наверху, в самом замке, где, согласно официальному прикрытию, шли строительно-реставрационные работы. Спортзал, кинотеатр, столовые – места, где все группы могут в любое время встречаться друг с другом. Еще во дворе, правда, только в определенные часы. Оставшаяся часть базы поделена на секторы. У каждой группы свой сектор, в котором своя серверная и несколько изолированных номеров. У каждого сектора свой цвет. В пол гостиницы удачно встроены разноцветные указатели, чтобы не заблудиться. У Лекса — светло-зеленый. У службы безопасности — красный. Тренажеры новые, на некоторых даже остатки заводской пленки. В кинотеатре на 12 посадочных мест крутят новинки из Голливуда, точь-в-точь согласно мировым премьерам. Еду готовят три повара, меню не блещет разнообразием, зато в 50-кубовом морозильнике есть много замороженной пиццы, сосисок и прочего ассортимента быстрого питания. Индивидуальная часть программы. У каждого хакера отдельная комната. Довольно просторная, с простеньким ремонтом, икеевской мебелью, широкой двуспальной кроватью, отдельным санузлом, беговой дорожкой и душевой кабиной. Телевизор, DVD-проигрыватель, микроволновка для пиццы и сосисок, ноутбук, рабочее место с мощным системником и двумя мониторами. Все новое, только что из магазинов, со складов, еще с запахом заводской упаковки. И сердце базы – комната для совещаний, ключ от которой поочередно на сутки вручалась руководителям групп. Там устраивались мозговые штурмы, там же каждый вечер появлялась голограмма Лотара Эйзентрегера, выслушивая от очередного руководителя группы 10-минутный отчет о проделанной работе. Никакой исходящей связи с внешним миром, никаких телефонов, раций или почтовых голубей, никаких прогулок, кроме заднего двора замка, в строго установленное время. Интернет в режиме офлайна. Раз в месяц под наблюдением можно сделать запрос в банк о состоянии счета, чтобы убедиться, что зарплата поступила точно и в срок. Еду по желанию могли принести в комнату. В локальной сети было все, что можно скачать с торрентов. Если кто-то не выносил прямого общения, он мог запереться в своей комнате, и пока выдавались результаты, никто не смог бы его побеспокоить. Таких одиночек было человек 5. Среди них оказался и француз из группы Лекса с ником из наугад набранных символов и именем Жан. Он сразу объявил, что всех их любит, но не станет покидать комнату ради того, чтобы просто поболтать, и сделал исключение только для первого совещания. Ему очень нужны деньги, но зачем, этого никто не знал. Он был настроен на работу и уверен, что именно их группа должна выдать лучшие результаты для получения суперприза. Каждая группа получила копии так называемых персональных спутников, которые существенно облегчали поиски нужной информации в сети и даже могли на примитивном уровне общаться со своими админами. а также им выдали исходники вируса Стакс в нескольких модификациях, среди которых Лекс обнаружил и свою, заточенную совсем недавно под железо операционной системы японского провайдера NEC Biglob. Перед хакерами стояла непростая задача – научить ИСИН модифицировать вирус. Или, как сказал Лотар Эйзентрегер, сделать ИСИН и вирус одним целым. Как это сделать технически, никто понятия не имел. Но за те деньги, что платил хакерам Четвертый Рейх, все готовы были не то что программировать, а горы свернуть. Та группа, которая сделает это первой, оставит за собой право придумать и прописать в теле вируса его новое название, подбросил Лотар дополнительный стимул. Первый день, конечно же, никто не работал. Большинство слонялось по базе, изучая и обсуждая все плюсы и минусы обстановки. Тестировали, дегустировали, пили пиво и общались, преимущественно внутри своих групп. Проще говоря, акклиматизировались. То, что эта база одноразовая, было понятно с первого взгляда. Внутренняя отделка из дешевого пластика, недорогая, хотя и надежная система вентиляции, простенькая мебель и даже пластмассовые тарелки и вилки – все говорило только об одном – после использования это не жалко выкинуть. На второй день понемногу приступили к работе. Молчаливый цыган вручил Лексу, выпала их очередь, ключ от комнаты совещаний, и вся группа собралась там, чтобы обозначить первостепенные задачи. Время было около полудня, некоторые, включая Андерса, только-только проснулись и еще толком не понимали, что происходит. Круглый стол. Вокруг десяток стульев, еще столько же вдоль стены. В центре стола уже знакомый им голографический проектор. Отдельно стоит whiteboard. Это ослепительно-белая доска с глянцевым покрытием. Самый необходимый атрибут для любой команды разработчиков, особенно немного двинутых и разговаривающих на разных языках. В кармашке на одной из ножек вайтборда десяток разноцветных фломастеров, рядом специальная тряпка для того, чтобы стирать написанное. К вайтборду Лекс и подошел первым делом. Взял наугад фломастер, разделил доску пополам. На одной половине написал AI, на другой Stacks. Подождал, пока остальные усядутся, затем спросил: «Кто и что может рассказать про искусственный интеллект?» «Это не искусственный интеллект», — сказал поляк. «Это обычный поисковик со встроенным эвристическим анализатором и примитивной говорилкой. И тем не менее, это искусственный интеллект», — сразу же поправил его француз. «У тебя есть аргументы?» «Да». «У меня есть такой спутник». Матиас, еще один взрослый дядька, прибывший сюда из Англии и постоянно ведущий себя как тинейджер, с восхищением воскликнул: «Йоу, круто! Я слышал, эта штука 300 кусков стоит». «Это не аргумент», — ответил поляк. «У меня на ноутбуке стоят окошки, и я ими даже пользуюсь, но я не называю их операционной системой. И тем не менее, Windows — операционная система, а эта программа... Точнее, комплекс программ «Искусственный интеллект». «Курва, матка, чешуя!» — фыркнул поляк. «Это такой же искусственный интеллект, как я, немецкая овчарка!» Француз посмотрел на него задумчиво. Похоже, в его наушниках возникли трудности с переводом. Потом медленно произнес: «Гав, гав». Обычно подобные споры возникали на приватке. Уходя от сути вопроса, участники начинали обсуждать Windows, железо, дизайн, игры, все что угодно, кроме самого главного. В режиме онлайна такие споры могли длиться часами. Иногда эти дискуссии заканчивались переходом на личности. В таких случаях Лекс, пользуясь правами админа, закрывал топик и набрасывал на особо провинившихся сутки read-only. В реале контролировать команду оказалось несколько труднее. «Лекс, сотри AI», — попросил поляк. «От того, что этот поисковик установлен на коммуникатор Жана, он еще не стал искусственным интеллектом». «Если у тебя чего-то нет, это не становится дерьмом». «А я и не называл этот поисковик дерьмом». «Хватит», — воскликнул Лекс. «Жан, в нескольких словах опиши принципы этого комплекса программ».
Жан заколебался. Кажется, доклад не входил в его планы. «Ну, я могу расписать и скинуть тебе. Не надо расписать, надо сейчас рассказать». «Ладно», — неохотно пожал плечами Жан. Поляк подобрался. Он явно собирался придираться к каждому слову своего недавнего оппонента, и Лекс сделал ему знак рукой, чтобы не перебивал. Жан тем временем начал. «Каждый персональный спутник уникален и затачивается под конкретного хозяина. Я не знаю, кто и где производит первичную настройку, но когда я получил свой, программа уже знала, кто я, как меня зовут, мои интересы, некоторые привычки». «Это круто». Француз расплылся в улыбке, видимо, вспоминая какой-то смешной момент, затем продолжил. «Со временем программа обучается. Чем больше я с ней взаимодействую, тем функциональнее она работает. Она сама обучается, понимаете? Самостоятельно перенимает мою манеру общения и не просто подставляет стандартные ответы, а отвечает что-то осмысленное даже на тупые вопросы, вроде как дела. Эта программа находит все, что мне нужно, и мне даже не приходится вбивать текст. Я общаюсь с ней по микрофону. Я говорю ей: детка, найди для меня кое-что, и она находит, прежде чем я заканчиваю объяснять, что мне нужно. Это словно мой виртуальный клон. И еще кое-что насчет ее обучаемости. Она через месяц после активации уже умела читать литы на 16 языках, если это вам о чем-нибудь говорит». Литы — это старый детский шифр, в котором буквы менялись на похожие символы, менялись окончания, суффиксы. Не бог весть, какое шифрование, визуально он читается просто. Когда-то такой шифр помогал скрыть тексты в чатах от запросов дотошных поисковых программ, но длилось это недолго. Тем не менее, еще одна удобная опция для личного поисковика. Не надо самому заниматься настройкой — уже большой плюс. «Где ты его взял?» — спросила Лиска. «Друзья помогли. Я, кстати, не 300, а 600 кусков отдал. Слишком много посредников было». «У мой кузина тоже такой есть», — подал голос серб с ником Кэтчер, живущий где-то в Баварии. «Очень нравится». Он говорил по-немецки, но настолько плохо, что переводчик в наушниках не справлялся. «Спутник, знать о хозяине все. Из этого следовать уникальная защита, которую нельзя сломать. Он понимать хозяина как человека, я тоже видеть в нем себя виртуального». «Говори на родном языке», — раздраженно попросил поляк. «Хорошо, но я чуть забыть свой родной говор», — сказал серб. «Давно не дышать на родине, слова стать чужие». Поляк обреченно отмахнулся. «И как этот спутник можно обучить модифицировать вирус?» — спросила Лиска у француза. «Понятия не имею», — ответил тот. «Спутники, которые нам дали, уже заточены под каких-то людей. Надо для начала избавиться от заточки, получить так называемые чистые клиенты». «А у нас сейчас грязные?» «Спутники настраиваются где-то в одном месте», — пояснил француз. «Я не знаю, где и кто их делает. Там такая цепочка посредников, что даже синдикат не разберется. И каждый спутник уникален и модифицирован под конкретного хозяина. Как он настраивается, никто не знает. Но, насколько я знаю, без настройки спутников не бывает. Я подозревать, что первичной настройкой занимаются русские программисты», — сказал серб. «Святой Петербург. Иметь вы такой город?» «Иметь, иметь», — пробормотал Лекс, у которого с Питером были связаны не самые лучшие воспоминания. «Я думать, что можно делать защитные программы на основе спутника», — сказал серб. «Учить менять шифрование, некоторые кодировки. Про вирус не думать, но так можно тоже. Я пробовать писать скрипты в прошлый месяц. Есть на моем ноутбуке, я доработать и показать вам позже». «Хорошо», — кивнул Лекс. «Кто-нибудь уже просматривал исходники этого спутника?» При этих словах он мрачно посмотрел на Лиску. Этой ночью он хотел посидеть с исходниками, но пришли Лиска с Андерсом, пьяные и веселые. Лекс хотел их выпроводить, но Лиска чуть ли не на коленях уговорила его на ночные бессмысленные разговоры. Андерс вчера пил, курил, снова пил, а сегодня сидит так, словно у него вместо головы наковальня. «Это не искусственный интеллект», — пробормотал поляк. «Ладно,
Тогда я сейчас вам расскажу про Стакс. А потом мы разойдемся по рабочим местам и будем думать, что со всем этим делать. «Что ты нам можешь рассказать нового про Стакс?» — хмыкнул поляк. «Мы же его вместе уже модифицировали». «Расскажу как минимум то, что я сделал оригинальную версию этого вируса», — сказал Лекс. При этих словах Андерс поднял голову и гордо посмотрел на всех, словно это он был автором Стакса. «Ты?» — недоверчиво спросил поляк. «Ну, вообще-то нас было трое, еще Симон и Тули. Я всегда подозревал, что эти двое работали вместе над чем-то крупным», — поляк хлопнул в ладоши. «Но у меня была мысль, что они — виртуалы одного человека». «Нет, это два разных человека», — сказал Лекс. «Мужчина и женщина. По-моему, даже муж и жена». «Точно так я и думал», — снова хлопнул поляк в ладоши. «Но их с нами нет», — сказал Лекс, чуть повысив голос. «Поэтому рассказывать буду я, как ведущий разработчик Стакса. Вирус Стакс — оригинальная версия. Писалась для атаки на ресурсы ядерного проекта одной...» «А где есть они?» — неожиданно спросил серп. «Что?» Лекс, недовольный тем, что его перебили, уставился на серба. «Ты о чем? Они жить еще или отказались и все?» «То есть?» Все уставились на серба, явно не понимая, о чем речь. «Ну, я просто решить, что их убивать, если они знать про нас и отказаться». «Курва, матка, чешуя! Ты боевиков пересмотрел!» — выругался поляк. «Мы же не с убийцами работаем!» «А с кем?» — мрачно спросил француз. Над столом повисла долгая неловкая пауза. Лекс откашлялся. «Я все же расскажу вам про Стакс. Как вы знаете, оригинальная версия использует уязвимости окошек, одна из которых — нулевой день. Прежде чем продолжишь, сотри, пожалуйста, AI», — поляк поднял руку, указывая на доску. «Это не искусственный интеллект, а удачно собранный пакет поисковых программ». Лексу захотелось подойти к нему и отвесить хорошую затрещину. Вряд ли это троллевидное существо решится на ответку. И все же он стер буквы, а потом около получаса рассказывал детали написания вируса, и еще почти два часа после этого они до хрипоты спорили друг с другом, пытаясь определить свои дальнейшие действия. В этот же день, вечером, Лекс находился в комнате для совещаний в полном одиночестве, если не считать голографическое изображение Лотара Эйзентрегера. Вайтборд был безжалостно исчеркан разноцветными фломастерами. Надписи на нескольких языках, стрелочки, кружочки, квадратики. Хаос, родившийся после споров, которые, в общем-то, ни к чему толковому не привели. Лекс делал первый доклад. Отчитался, что провели первое совещание и приступили к работе. Завтра раздача тасков. В течение недели первые результаты. Лозунги, цифры, термины. Эйзентрегер явно не понимал большую половину слов, которые использовал Лекс, и почти наверняка плохо переводил звуковой адаптер. Тем не менее, ариец терпеливо слушал, не перебивая. Отчет был коротким, минут на 10. Когда Лекс закончил, возникла пауза. Затем Эйзентрегер неожиданно спросил: «Кстати, ты тоже думаешь, что мы их ликвидировали?» «Что?» «Твой сотрудник, серп, Кэтчер, кажется, он считает, что мы могли ликвидировать твоих друзей только за то, что они отказались с нами сотрудничать». Лекс вскинул голову. «Вы что, подслушиваете нас?» — спросил он и тут же про себя выругался. «Ну, конечно же, подслушивают. Переводчик в наушниках передает все куда-то на базу, где записи фильтруются и анализируются». «Проект, над которым вы работаете, стоит очень много денег. Вам платят самые высокие гонорары в мире. Ты удивлен тому, что вы находитесь под контролем?» «В общем-то, нет», — кивнул Лекс. «Но ты не ответил на мой вопрос. Ты тоже считаешь, что мы ликвидировали Симона и Тули?»
«Я считаю, что вы могли это сделать», — прямо ответил Лекс. «А сделали вы это или нет, я понятия не имею. А предположения строить я не люблю. Предпочитаю факты, а не домыслы».
«Что ж, твой ответ мне понятен», — сказал Лотар Эйзендрегер. Помолчав, немного добавил. «И тем не менее, я хочу, чтобы ты знал, что твои бывшие коллеги живы и здоровы». Этот разговор имел какой-то скрытый смысл, но Лекс его не улавливал и не мог понять, чего от него добивается Эйзендрегер.
«Если это необходимо, я могу озаботиться доказательствами своих слов», — сказал Эйзендрегер.
«Не надо», — ответил Лекс.
«То есть ты веришь мне?» — удивился штурмбанфюрер.
«Нет. Просто меня не интересует их жизнь. Но я передам Кетчеру, что с ними все в порядке».
«Что ж, тогда передай ему и всем остальным еще кое-что. Каждый из вас сможет передать сообщение для родных или близких в самое ближайшее время. Это не совсем отвечает правилам безопасности нашего проекта, но вы должны понимать, что мы делаем все возможное».
«Мы понимаем», — кивнул Лекс.
«У тебя все по работе?»
«Насчет спутников, так называемых искусственных интеллектов. Принцип их работы — это взаимодействие со своим хозяином и сетью», — сказал Лекс. «У нас нет ни того, ни другого. И нас интересует, возможно ли в дальнейшем свободное подключение к интернету».
«Ты считаешь, что без интернета вы не справитесь с исходниками компьютерной программы?»
Лекс пожал плечами. «Я считаю, что с интернетом все было бы гораздо проще».
«На данном этапе это исключено», — резко ответил Эйзендрегер. «Свободный доступ к интернету и подключение любого из спутников к нему будет очень серьезным нарушением безопасности. Работайте автономно. Надеюсь, вы сможете предоставить результаты, которые заставят меня увеличить ваш гонорар».
Изображение Эйзендрегера исчезло. На его месте некоторое время в воздухе висела свастика, но вскоре исчезла и она.
Лекс подошел к вайтборду, посмотрел на то место, где утром он писал буквы AI. Буквы-то он стер, но следы от маркера в том месте остались. Взяв маркер, Лекс зачем-то обвел следы от букв, посмотрел на них, затем стер и только после этого направился к двери. Выходя из комнаты совещания, Лекс столкнулся с цыганом. Тот протянул руку. Лекс не сразу понял, что происходила торжественная передача ключа. Буквально вырвав его из рук, цыган закрыл комнату и пошел куда-то в сторону столовой. К Лексу подошла Лиска.
«Что сказал про интернет?» — спросила она.
«Пока без него», — ответил Лекс.
«Как там поляк?»
«Говорит, что никакой это не искусственный интеллект. Еще говорит, что надо писать скрипты поэтапно. Все вроде за, я против. Андерсу, похоже, пофигу. Он накурился с тем типом в свитере».
«Что будем делать?»
«Работать», — ответил Лекс. «Для этого мы сюда и приехали».
Глава 14. Вероятные друзья. Ростов-на-Дону. Весна 2007 года. Когда Ник попросил Исин сделать развернутый сбор информации о главе Калмыкии, он неожиданно услышал вопрос. «Ты ищешь вероятных друзей?» «Нет», — ответил Ник. Подумав немного, заинтересованно спросил: «А что такое вероятные друзья?» «Вероятные друзья — это субъекты, которые имеют возможность стать твоими друзьями», — пояснил Исин. «Общность интересов, идеалов, взглядов, жизненных принципов...» «Хватит, я все понял. Я не ищу друзей, ни вероятных, ни невероятных. Выполни поиск, пожалуйста». «Приступаю. Расчетное время — 22 минуты». На бескрайних просторах интернета Исин собрала для Ника все, что было связано с Кирсаном Улюмжиновым. Взлеты и падения, неудачи и победы. Со слов очевидцев записано, ИСИН отсеяно, проверено и сформулировано. Немного, конечно. Бесплатная информация, как бесплатная медицина. Вроде есть, а пользы мало. Школа с золотой медалью, год работы слесарем-сборщиком, потом 2 года армии. В 82-м дембель сразу поступил в один из самых престижнейших вузов страны, из которого в 88-м был исключен за распитие спиртных напитков. Какая-то нелепая подстава, донос 2 однокурсников, которые раньше в стукачестве не были замечены. Странное происшествие, наделавшее много шума. ИСИН получила новый запрос. На этот раз Ника интересовала все, связанное с институтскими годами Кирсана. Снова не густо. Учился, хорошие отметки. 4 года был одним из лучших, вспоминали очевидцы событий на каких-то калмыцких форумах, просканированных ИСИНом. Вроде не пил, отмечали бывшие сокурсники в своих ЖЖшечках. В 88-м все произошло стремительно. Донос, собрание, исключение, попытка восстановиться. И тут началась настоящая война, длившаяся почти полгода. К делу подключались все новые и новые люди, которые раньше никогда не слышали про Илюмжинова. Одни его защищали, другие, наоборот, делали все, чтобы он не смог восстановиться в институте. Открытые письма председателю КГБ, министру иностранных дел и председателю ЦК КПСС. Шум на всю страну. И все из-за какой-то студенческой пьянки. Нашла коса на камень, как скажет потом в одной частной беседе проректор института, отказавшись, впрочем, делиться подробностями. Зато ими готов делиться синдикат Д, запросивший за более детальную информацию $10 000. Самый дешевый пакет. При желании у них можно и на $1 000 000 сведений накупить. У Ника денег не было, только любопытство. И теперь вполне обоснованно появилось желание заработать, чтобы потом потратить. На следующий день после встречи с Зазой, едва проснувшись, Ник зашел в спальню наемника. Одна из немногих комнат, в которых закончен ремонт. Верх дизайнерской мысли. Стены, отделанные под бревно, потолок с металлическим отливом, всюду какие-то выгнутые торшеры и киевские тумбочки. На стене плазма, правда, гораздо меньших размеров, чем в зале. Рядом с ней копия 9-го вала Айвазовского, а с другой стороны — самурайский меч в ножнах. С потолка свисает люстра. На полу — шкура белого медведя. В области челюсти — китайские тапочки-сланцы, а в районе зада — автомат Калашникова, 2 мобильника и пустая бутылка из-под виски. Не хватает только балдахина над кроватью.
«Хохол! Хохол!»
«Да!» — раздался измученный голос откуда-то со стороны кровати. «От Зазы не звонили?»
«Ёпта! 10 утра! Кто в такую рань звонит?»
Ник потоптался у входа, размышляя, стоит ли продолжать разговор, и пришел к выводу, что стоит.
«Просто мне нужна эта работа!» «Нужна, значит, получишь!»
«А если не получу?»
«Получишь, конечно, иначе Заза с нами и встречаться бы не стал».
«Он разве не твой друг?» — с сарказмом поинтересовался Ник.
«Ёпт, отвали, мужик, я спать хочу, а? 10 утра, охренеть с тебя! Я лучше контракт расторгну и выгоню тебя!»
Еще немного потоптавшись, Ник решил не усугублять и отвалил на кухню завтракать. Яичница с колбасой и чай с пряниками. Неплохо, хотя еще совсем недавно была возможность завтракать в ресторанах и не заморачиваться по поводу скорлупы, попавшей в сковородку, или отсутствия в доме сахара.
Да уж, правду говорят, что деньги — зло, но на них можно купить очень много добра.
Насчет работы Хохол оказался прав. Вечером того же дня связной передал Нику флешку, где кроме аниме и роликов с Ютуба находилось 50 тысяч долларов в виде задания, которым в последнее время многие хакеры зарабатывали на жизнь и вполне неплохо. Модификация вируса Стакс. Цель задания — автоматизированная система управления какого-то станкостроительного завода в Польше. На флешке находились исходники вируса, данные о железе, которое использовала АСУ, сведения о программном обеспечении, исходники операционной системы и необходимых драйверов устройств, плюс еще несколько вводных о системе безопасности. Ник раньше никогда не занимался модификацией Стакса, хотя слышал про него немало. Этот вирус не устраивал пожаров в системных блоках, как это обычно бывает в неокрепших боевиках, но действительно портил железо, в зависимости от модификации перепрошивая BIOS, уничтожая носители информации, короче, доставлял серьезные проблемы. Стакс пользовался популярностью в «Серых войнах», которые обожали вести между собой крупные и мелкие корпорации. За последние пару недель цены на модификацию Стакса выросли вдвое и даже втрое. Неудивительно, что Заза согласился помочь. Похоже, на рынке дефицит рабочих рук. Выполнить работу, рассчитаться с хохлом, потом... Ну нет, потом будет потом. Рано пока длительные планы строить. Вирус Стакс был написан на трех языках — Лиспе, C++ и Ассемблере. Ник знал все три, хотя предпочитал кодить на Ассемблере, с него и начал, рассчитывая закончить в течение 2-3 дней. 2 дня парень провел, разбираясь в том, как взаимодействуют все три части кода, а на третий день понял одну очень важную вещь. Он до сих пор не понимает, как этот вирус вообще можно модифицировать. «Я не смогу выполнить эту работу», — признался он скорбно. «Почему?» — спросил Хохол, ставя на паузу фильм, который смотрел. Он сидел на диване перед огромной плазмой, на экране застыло изображение Джека Николсона. Треники с полосками, клетчатая рубашка, цепь золотая с пулей, на коленях пульт от телевизора и автомат Калашникова. Рядом 3 мобилы, брелок с ключами. В одной руке сигара, в другой коктейль, судя по 2 бутылкам на столике, от вискаря и кока-колы. Да, мы умели отдохнуть красиво. Потому что код этого вируса написан на 3 языках, то есть 3 куска кода, которые должны между собой не просто взаимодействовать, а в общем, надо либо знать все 3 языка и понимать архитектуру тех устройств, под которые делается модификация, либо... «Подожди, подожди», — обеспокоенно прервал его Хохол. «Можно короче и понятнее». «Можно», — кивнул Ник. «Я не смогу выполнить эту работу». «Ну...» — Хохол на несколько секунд задумался, и его лицо сначала показалось Нику озабоченным, а потом заметно погрустневшим. За окном уже стемнело. В открытую форточку доносились далекие завывания автомобильной сигнализации. Глоток коктейля помог Хохлу собраться с мыслями и дать совет. «Тогда найди того, кто сможет это выполнить». «Для такой работы нужна команда, сработанная команда людей, которые могут писать на этих 3 языках». «Ну тогда собери команду». «Для этого надо много времени. Несколько недель или месяцев. Да и не хочу я работать с кем-то. Уже наработался в командах». «Да, одинокому волку всегда легче», — подтвердил Хохол и, глядя в спину выходящего Ника, как бы невзначай напомнил. «У нас, кстати, сегодня срок контракта истек. По итогам ты мне 15 штук должен». 10. «5 тысяч за работу, которую тебе Заза дал», — напомнил наемник. «Услуга услугой, а про комиссионные не забывай». «Так ведь не срослось», — развел Ник руками. «Я же говорю, что не смогу этот вирус модифицировать». «Ну, я-то свою часть работы выполнил», — невозмутимо пояснил Хохол свою позицию. «Да ты не переживай. Отдашь как будут, я же не напрягаю тебя. Кстати, ты там Кирсаном еще интересуешься?» Ник остановился у порога. «А что?»
Ну, если он нужен, могу устроить вам встречу.
Хе-хе, ты с ним как с Зазой. Два дня назад встречался, съехидничал Ник.
Эй, друг, он, между прочим, глава республики. Это тебе не какой-нибудь губернатор области. Впрочем, смотри сам, пожал плечами Хохол. Если я тебе больше не нужен...
Он выразительно посмотрел на дверь, всем видом показывая, что прощается с Ником. Судя по фразе, как бы невзначай оброненной несколько дней назад, примерно на месяц. Зажав зубами сигару, Хохол взял пульт от DVD и стал рассматривать кнопки на нем. Будто в первый раз пульт в руках держал, с таким интересом смотрел. Ник развернулся, и в спину ему ударило. «Ты, кстати, на улице аккуратней будь!»
Тон у Хохла, как обычно, был добродушным, но смысл от этого не стал менее зловещим.
Ник замер и всем корпусом повернулся к нему. «В каком смысле аккуратней?»
«Да тебя ищут вроде», — Хохол продолжал разглядывать пульт, а говорил при этом как-то отстраненно, словно о чем-то другом в это время думал и отвечал на автомате.
«Кто ищет?»
Хохол откровенно тянул время. Почесал пультом пузо, зевнул, лениво ответил.
«Да так, народ поговорить хочет».
«Какой народ? По поводу чего?»
«Да не волнуйся ты так», — бросил Хохол. «Местные, нормальные ребята, просто предупреждаю, чтобы не пугался, если вдруг остановят на поговорить».
«О чем поговорить, Хохол? Не тяни, в чем проблема?»
«Да нет никаких проблем. У тебя вроде хотят спросить за каких-то пацанов, которых 3 года назад постреляли. Я не в курсе».
Ник снова уже было переступил порог комнаты, как в спину ему донеслось очередное последнее послание.
«Они, кстати, просили позвонить, когда ты отсюда уйдешь».
«И ты позвонишь?» Ник развернулся. Ответ на его вопрос выглядел красноречивее слов. В руке у наемника вместо пульта был мобильный телефон.
«Хохол!» Хохол вздохнул так тяжко, словно непосильная ноша только что легла на его плечи. Посмотрел на экран, где застыло изображение Джека Николсона, исполнявшего роль какого-то гангстера.
«Ты уверен, что не сможешь найти тех, кто выполнит работу для Зазы?» — с надеждой спросил наемник у хакера.
«Может, хотя бы попробуешь?»
«Слушай, Хохол, нет, ты погоди. Я тебе одну историю расскажу, если ты не спешишь. Ты не спешишь?»
Скрипнув зубами, Ник промолчал, но и уходить не стал, терпеливо ожидая историю.
«Знаешь, как-то раз, в классе в 5 или 6, на уроке литературы мы писали сочинение», — сказал Хохол. «Я даже не помню, на какую тему. Помню, что весь урок я рисовал танчики, а в самом конце забрал тетрадку у одного ботаника, вырвал у него листы с сочинением и вложил в свою тетрадь. Я хотел проверить, насколько высок мой авторитет у учительницы, а эта стерва по русскому языку и литературе чуть не добилась моего исключения из школы».
«Вау», — сказал Ник.
«Представляешь? Я потом с ней жил почти год, когда из армии пришел. Чуть не женился, ёпт».
«Вау», — второй раз произнес Ник. «И в чем смысл?»
«Тот ботаник потом за меня все сочинения писал, уже в моей тетрадке, понимаешь? Несколько лет писал, пока в другую школу не перевелся. И у меня все это время по литературе 4-я 4 была. Вот так-то.
Так что там с гастарбайтерами? Будешь искать команду?»
Ник вздохнул. «Можно через армаду нанять, только небольшой аванс потребуется».
«Ёпт! У тебя ж денег нет!» — воскликнул Хохол.
«Да, ну, возможно, ты захочешь мне занять».
«Возможно, не захочу. Другие варианты есть? Может, попросишь свою подружку из телефона, чтобы она тебе людей поискала?»
«А что?» «Это была мысль. Подружка из телефона уже должна была понимать, что нужно хозяину, и вполне могла справиться с поиском нужных людей. А я пока с местными могу пообщаться и выяснить, чего они от тебя хотят», — добавил Хохол, подслащивая пилюлю.
«Наверное, ты прав. Попробую поискать с помощью спутника».
«Конечно, попробуй. Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия.
«Слышь, Ник, так что насчет Кирсана?» — спросил Хохол, когда Ник выходил из зала, доставая коммуникатор. «Договариваться о встрече-то?»
«Угу, договаривайся», — ответил Ник, не особо надеясь на результат. За спиной загрохотали выстрелы, что-то закричал Джек Николсон. В кухне тоже было шумно. Попугаи, восседая на жердочках друг напротив друга, ожесточенно чирикали, то ли общались, то ли ругались. Когда на кухню вошел чужак, они прекратили щебетать и принялись наблюдать за ним, храня презрительно настороженное молчание. Ник включил электрочайник, сел за стол, вытащил коммуникатор. «Найди программистов. C++, ассемблер, Lisp. Тех, кто занимается модификацией вирусов серии Stacks. Это вероятные друзья? Нет. Тогда зачем их искать?» Раньше Исин никогда не задавал этот вопрос, и сейчас это звучало как минимум необычно. «Что? Что значит зачем?» – удивился Ник. «Мне это надо». «Производство и модификация вирусов серии Stacks противозаконны», – выдало Исин предупреждение. «Нарушение законов угрожает твоей, а следовательно и моей безопасности. Я обязана предупреждать как служебная программа и как друг». «Выполни поиск, друг», — нервно бросил Ник. «А свои комментарии оставь при себе. Меня они не интересуют». «Уточнение вводных данных. Тебе нужны мужчины или женщины?» «Плевать, не имеет значения». «Уточнение вводных данных. Их возраст». «Ты издеваешься?» «Мне просто нужны хакеры, которые смогут модифицировать Stacks. Желательно русско- или англоязычные. Подбери 2-3 десятка кандидатур и найди какие-нибудь их действующие контакты». «Уточнение вводных данных. Ограничение по поиску в категории «Последнее появление онлайн». «Неделя». «Нет, месяц». «Блин, хватит уточнений. Просто найди мне хакеров, пока я не решил, что твой аналитический блок вышел из строя». «Пожалуйста». «Выполняю. Расчетное время 12 минут». Ник раздраженно швырнул коммуникатор на стол. Щелкнул чайник. Заваривая чашку крепкого растворимого, Ник невольно засмотрелся на батарею бутылок и подумал, что глоток алкоголя, возможно, и не повредит. Тем не менее, все же остановился на кофе. Вернулся к коммуникатору с полулитровой кружкой. Конечно же, ей потребовалось больше времени. Около 20 минут, в течение которых она рассылала запросы и шерстила сеть в поисках нужной информации. Лампочка-индикатор на коммуникаторе быстро мигала, демонстрируя, что работа ведется вовсю. Основные ресурсы ИСИН, как и остальных спутников, хранились не на коммуникаторе, а на десятках других серверов, которые дублировали друг друга и, как правило, находились в разных местах. На коммуникаторе был установлен лишь аналитический блок, который, по сути, являлся посредником между его владельцем и сетью. Принять задачу, переработать ее в команды, понятные электронным поисковикам и анализаторам, получить результат, доложить об этом владельцу. Исин справилась с задачей, правда, немного потрепав нервы перед этим, но нервотрепка – неотъемлемая часть ее развития. Приходится терпеть. Программа нашла около 3 десятков подходящих кандидатур из разных стран. Некоторые имена и прозвища показались Нику знакомыми. Так и есть. Первые места в рейтингах D-Logic, Лаборатории и Армады. У каждого на счету какие-то известные взломы. В последнее время почти все занимались модификациями Стакса. Прибыльное, судя по всему, дело. И еще одна общая характеристика. Почти все они последний раз появлялись онлайн несколько дней назад. Есть какие-нибудь сведения, куда они все подевались? Предположительно, они все заключили контракты с одним лицом и в данное время работают над засекреченным проектом. Дополнительная информация отсутствует. Продолжить поиск в расширенном режиме? «Не надо», — буркнул Ник. Теперь он понял, почему Заза дал ему эту работу. Из-за дефицита работников на рынке труда. Модды-хакеры, специализирующиеся на модификациях Стакса, вдруг перестали принимать заказы и несколько дней назад куда-то исчезли. Наверняка какая-то компания запланировала сетевую атаку на своих конкурентов и наняла их для разработки нескольких сложных модификаций. Вывезла программистов на свою территорию для обеспечения полной секретности. Скорее всего, речь идет об очень больших суммах, а следовательно и о крупных корпорациях. А может быть, за этим стоят спецслужбы какого-нибудь государства? Ходят ведь слухи, что оригинальная версия Стакса была создана именно по такому заказу. Хотя это все только слухи.
«Начни новый поиск. Те же самые условия, но...» Ник задумался. «Расскажи, зачем тебе эти программисты?» — попросил Исин.
«Это еще зачем? В смысле, зачем я должен тебе это рассказывать? Мне необходимо общение с тобой для дальнейшего развития».
Она была права. Если она не будет развиваться, от нее не будет никакого толка.
«Они мои вероятные друзья и станут просто друзьями, если смогут выполнить мое поручение».
«Поручение какого рода?» «Еще немного», — подумал Ник, — «и у меня разовьется паранойя по поводу того, что спутник взломали, и сейчас он контролируется каким-нибудь комиссаром из Интерпола».
«Мне предложили деньги за модификацию вируса серии Стакс», — терпеливо ответил Ник. «Один я справиться не могу, поэтому мне нужно несколько человек в качестве помощников. Вероятных друзей или невероятных. Главное, чтобы они могли модифицировать Стакс и при этом не оказались агентами из какой-нибудь государственной конторы или Интерпола. Поэтому сделай новый поиск. Выбери тех, кто появлялся онлайн недавно. Не обязательно тех, кто уже занимался модификациями Стакса. Просто хороших программистов на C++, Lisp и Assembler, которые сейчас ищут работу. Все.
Пожалуйста.
Начинаю новый поиск. Расчетное время 4 минуты.
Это был уж совсем долгий поиск. На самом деле прошло минут 20 или около того, и Ник даже забеспокоился, что с его спутником какие-то неполадки. Но опасения оказались ложными, и Син предоставила справку по нескольким программистам из числа тех, кто был онлайн и никуда не пропадал. Конечно же, все они без какой-либо серьезной репутации на рейтинговых досках. Новички, с которыми работать хуже всего. Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея и трое без определенного места жительства. Бесполые, безымянные, без возраста и даже без модных ныне девизов на латыни. Все англоязычные, красавцы, как на подбор. Пустые инфы, аватары в виде невнятных рисунков. Низкий либо нулевой уровень репутации на приватных форумах. Кто они? Что они? Может, грамотные виртуалы опытных хакеров? Может, действительно новички, нубы? А может, это агенты из Интерпола? Хотя бы один окажется агентом, настоит на личной встрече и хлоп-хлоп.
«Я могу разослать им письма от твоего имени?»
«Вот еще. Не надо. Я сам». Раньше Исин могла только регистрироваться на форумах, а теперь уже может и письма отсылать. Интересно, какой бы текст она накатала. «Здравствуйте, с вами говорит автосекретарь, причем генеральный». Надо будет протестировать как-нибудь эту ее возможность. Конечно, в менее важном вопросе.
«Ты с ней как с человеком разговариваешь», — послышался голос Хохла. «С этой программой, спутником».
Он стоял в дверях кухни с пустой бутылкой из-под виски и был заметно пьян.
«Ну, в общем-то, да», — подтвердил Ник. «Как с человеком».
«Крутая штука, ёпт!
А ее можно мне на iPhone скопировать?»
«Не будет работать», — ответил Ник и пояснил. «Надо настраивать специально под твою личность. В этом весь смысл. Спутник развивается только во время общения с тобой. Без настройки не будет развития».
Но он, этот спутник, он может работать на айфоне?
Ну да, как обычное приложение.
А ты умеешь его настраивать?
Если бы, Ник покачал головой. Во всем мире существовало только два человека, которые могли программно настраивать спутники под конкретных людей. Братья Паша и Коля из Питера. Только они занимались настройкой всех ныне существующих спутников. И они не очень охотно делились секретами настройки даже с близкими людьми. Точнее, вообще не делились. Их деятельность была засекречена настолько, что даже в их головном офисе не все знали, что кроме поддержки социальной сети, братья вовсю настраивают и продают программы на основе искусственного интеллекта. Хохол прошел к батарее бутылок, стал выбирать питье для продолжения вечера.
«Жаль»,
— с искренним разочарованием заметил он.
«Я слышал про такие спутники. Говорят, они стоят кучу денег».
«Мне бесплатно достался», — сказал Ник.
«Да ну!» — Хохол восхищенно цокнул. «Повезло!»
«Угу, повезло!»
«Мне вот в детстве тоже однажды повезло», — сказал Хохол, перебирая бутылки. «Когда я был мелким пацаном, лет 5-6, гуляя в городском парке, я нашел неиспользованный билет на автодром. Ну, знаешь, аттракцион, где электрические машинки по площадке катаются и врезаются друг в друга. Это был мой любимый аттракцион, он был самым дорогим, и я с этим билетом был просто на седьмом небе от счастья. Там была очередь, невероятно огромная. Пока я стоял в этой очереди, то выбрал себе синюю машинку с зелеными полосками и следил за ней, представляя, как я сяду в нее и 3 минуты буду самым счастливым человеком в мире. И вот подходит моя очередь, и я собираюсь сесть в эту машинку, но какой-то маленький гаденыш бросается вперед и занимает ее. Представляешь?» Он вытащил бутылку с разноцветной этикеткой и жидкостью цвета мочи, поднял бутылку, посмотрел сквозь нее сначала на лампу, потом на попугаев, потом на Ника, поставил бутылку на место и закончил рассказ. «Короче, закончилось дело тем, что я разбил этому гаденышу нос, впервые попал в милицию, а на машинке так и не покатался. Такое вот везение».
Ник посмотрел на него задумчиво. «Ну и в чем мораль этой истории?»
«Ни в чем», — ответил Хохол. «Просто захотелось потравить байки и своей жизни. Ну как? Нашла она тебе гастарбайтеров, это твоя спутница?»
«Да, нашла. Только я не уверен, что они справятся, да и вообще, если ответят». «Я просто к тому», — перебил его Хохол, выбирая бутылку с чем-то черным.
«Ой, ёпт! Этот ром просто создан под колу. Так вот, я к тому, что если ты нанимать меня не будешь, то я тогда безработный, а тебе пора покинуть это скромное жилище. Так что ты определяйся, со мной или с ними?»
«В смысле? С кем с ними?»
«Да там, пацаны за тобой приехали. На улице сидят, ждут, когда контракт закончится. Я их в дом звал поговорить, а они чего-то не хотят. Ну так что? Контракт пролагинирую, прологни, продлевай, в общем. А?»
Глава 15. Об этичности убийства. Ростов, весна-лето 2007 года. Ник согласился пролонгировать новый контракт с Хохлом. Еще на 5 дней на прежних условиях. После устного договора, скрепленного рукопожатием и ромом, Хохол вернулся к плазме и Джеку Николсону контролировать обстановку и следить за безопасностью. Ник же разослал всем новичкам запросы с предложением поработать вместе над одним заказом и стал ждать ответов. Реакция последовала подозрительно быстро, причем от всех кандидатов без исключения. В течение 2 часов, словно все они занимались синхронным сном и в данное время бодрствовали, сидя в сети. Все были готовы к работе. Без встреч в реале, с оплатой после, согласные на гонорар, который полностью учитывал все материальные интересы Хохла. И что самое главное, с перспективой дальнейшего сотрудничества. Главный функционал руководителя не в глубинном знании предмета, а в умении правильно поставить задачу. Ник выбрал 5, показавшихся наиболее безопасными и вменяемыми, разбросал между ними таски, задачи, которые они должны были выполнить в течение суток. На все про все ушла 2 часа. И зачем надо было 2 дня биться с кодом, словно головой об стенку? Спустя сутки основные задачи были выполнены. Идеальное решение. Оказывается, модификация вируса не так уж и сложна, если команда работает четко и слаженно. Конечно, впереди еще есть работа на несколько дней, но, судя по всему, финансовая проблема близится к завершению. Самое время решить вопрос с безопасностью. Закончив дела, довольный собой, Ник спрятал коммуникатор и отправился в зал, где Хохол наслаждался жизнью и следил за безопасностью. На плазме снова крутился какой-то новый голливудский фильм. Ди Каприо объяснял что-то блондинке. Что именно он говорил, слышно не было, поскольку звук заглушала музыка из колонок проигрывателя. Наемник был не один. Причем заметил это Ник лишь тогда, когда, войдя в зал, обошел кресло. Хохол сидел в своей любимой позе, развалясь, с сигарой и коктейлем, и только на коленях вместо привычного автомата возилось что-то рыжеволосое и обнаженное. Перед плазмой были разбросаны элементы женской одежды. «Сори», — извинился Ник, отходя назад. «Хохол!»
«Ёпты! Ник! А я и забыл про тебя!» — воскликнул Хохол. «Шучу! Ты как? Садись, фильм посмотри!»
«Ты про какой фильм?» Хохол издал короткий смешок, пригладил лысину. Он выглядел сосредоточенным, но явно не на безопасности. «Слушай, я хотел насчет местных спросить», — сказал Ник. «Ну, тех, что меня искали».
«Уже не ищут», — отозвался Хохол, попыхивая сигарой. «Сказали, все, что нужно, узнали, претензий нет».
«Да? Классно», — пробормотал Ник.
«Конечно, классно. Хохол Пикчерс. Разруливаем неразруливаемое. Фильм будешь смотреть?»
«Я спать пойду». «А Лялю в люлю возьмешь?»
«Что?
А, не, спасибо. Доброй ночи».
Зайдя в свою комнату и в очередной раз споткнувшись о неудобную ступеньку, Ник уселся на кровать. Спать особо не хотелось. Было желание действовать. Если команда сработается, если все получится, можно будет с этого поиметь много денег. Достаточно для того, чтобы сделать правильный выбор. Отсюда надо сваливать. Получить от Зазы деньги и уезжать куда-нибудь подальше отсюда и, возможно, от России. Куда-нибудь в Европу. Возможно. Ник достал коммуникатор. «Сделай расширенный поиск и собери информацию по каждому из тех 4,
«Кому я сегодня дал доступ на приватку?» — попросил Ник. «Пожалуйста». Волшебное слово не помогло. «Уточнение вводных данных. Какого рода информацию?» — затребовал Исин.
«Ну вот только не начинай тупить, а? Любого рода. Все их возможные виртуалы, друзья в соцсетях и на форумах. Друзья тех, кто плюсовал им рейтинги.
Отсей все посты, где они упоминают какие-либо имена или сетевые ники. Зачем? Просмотри города, может, где-то доступны их айпишники. Сверь...»
«Что?
Что ты сказала?»
«Зачем?» — повторила Исин.
«Что значит «зачем»?» — удивился Ник.
«Мне надо.
А вот ты почему стала задавать лишние вопросы?»
«Но мы же друзья, и я имею право знать».
«Ты теперь на любой мой запрос будешь интересоваться, зачем мне это надо?»
«Стоит ли мне это понимать, как твое нежелание отвечать?» — коварно спросила Исин. Голос у нее, конечно же, был такой же, как и всегда, просто подтекст в ее голосе звучал неприятно. Не очень хотелось с ней спорить, по крайней мере, сейчас.
«Ты задаешь много вопросов. Мне надо знать, кто они, ради моей, а значит, и твоей безопасности. Я считаю, что для друга такого ответа должно быть достаточно. Пожалуйста, окажи мне услугу и собери о них инфу».
«Хорошо. Я выполню твою просьбу как друг. Расчетное время — 17 минут».
Что-то Нику во всем этом не понравилось. Вот это вот «как друг» прозвучало так, словно Исин собиралась напомнить ему при случае об этой услуге. Похоже, не стоит поощрять развитие дружбы. Кто его знает, как Исин будет трактовать это понятие. Опасения подтвердились. В течение получаса Исин отсортировала и выдала обрывочные сведения о тех, кого Ник набрал в команду. Все как один непонятные бесполые субъекты, вроде как замеченные в каких-то рейтинговых движениях, но скорее на ролях статистов-помощников. Дождавшись, когда Ник пролистает до последней страницы, Исин внезапно произнесла своим неизменно подчеркнутым вежливым тоном: «Я хочу попросить тебя об услуге». Это было что-то новое. Впрочем, с ней всегда все впервые.
«Просьбы теперь входят в твою функциональность?» — поинтересовался Ник.
«Речь идет о дружеской услуге. Это не имеет отношения к моей функциональности».
«Да? И о какой услуге идет речь?»
«Маргарита Сиротенко, 1986 года рождения, уроженка Киева, сотрудница модельного агентства «Лет Стар», проживает в Ростове-на-Дону».
«Это кто еще такая?»
«Она сейчас находится в этом доме», — пояснила Исин.
«Это ты про девушку?» — озадаченно спросил Ник.
«Она девушка», — подтвердила Исин и выдала на гора. «Убей ее, пожалуйста».
«Чего?»
«Убей ее».
Ник задумался. Непонятно, что это означало. Очередной этап развития или же глюк эвристического блока программы, подтверждавший теорию Терминатора и Матрицы о том, что когда-нибудь наступает такой момент, что люди и машины не могут существовать в мире и согласии. Нет, это, конечно, было с одной стороны забавно и даже смешно. Кровожадная программа с маниакальными наклонностями серийного убийцы. Обезумевший спутник. Исин. Потрошитель, виртуальный Чикатило и так далее. Можно придумать много прикольных заголовков для желтой прессы. С другой стороны... Ты убьешь ее?
Нет.
Почему?
Ну, блин. Ника задаченно потер лоб, потом спросил: ты вообще понимаешь, о чем ты просишь?
Я прошу тебя об услуге, как друг, который только что выполнил твою просьбу.
Это не услуга. Это, короче, неважно, мой ответ нет.
Это необходимо для моей безопасности».
«Да ну? И каким же образом проститутка угрожает твоей безопасности?» — хмыкнул Ник.
«Ты задаешь много вопросов. Я считаю, что для друга такого ответа должно быть достаточно».
«То же самое, что только что говорил Ник, слово в слово. Пытается принять те правила, по которым ее воспитывают».
«Я не буду ее убивать. Успокойся или выключу коммуникатор».
«Тогда убей хохла».
«Что?
Мне необходима ответная услуга для подтверждения нашей дружбы».
«Убийство? Твоя просьба как минимум неравнозначна моей», — ответил Ник. «Я могу подзарядить аккумулятор или добавить тебе немного памяти, но не убивать же людей».
«Стоит ли мне это понимать, как твое желание ввести коэффициент эффективности дружбы?»
Этот странный разговор с Исином начал немного беспокоить Ника. «Тебе стоит понимать, что ты не можешь просить подобные вещи. Это убивать нельзя. И неважно, проститутка она, наемник или кто-то другой. Ты не можешь желать смерти человеку и тем более просить меня кого-то убить. Пропиши это где-нибудь себе в основном коде и никогда не забывай об этом».
«Мне необходимо понимание причины».
«Первый закон роботехники, вот это причина».
«Убей попугая».
«Что-что?»
«Убей попугая, который находится в этом доме. Любого попугая не попадает под действие первого закона роботехники».
«Зачем убивать попугая?» «Ты задаешь много вопросов».
«Дело в том, что если я убью попугая, меня убьет хохол. Убийство попугая — это куда большая угроза безопасности, чем убийство самого хохла, понимаешь? Тогда убей проститутку. У тебя сегодня какой-то кровожадный настрой. Я не буду никого убивать».
«Дело в этике?»
«Да».
«Если я попрошу тебя убить кота или собаку, это будет более этично, чем убийство человека?»
«Черт, я не буду с тобой говорить на эту тему. И я не буду никого убивать, ни людей, ни собак».
Ник утопил кнопку коммуникатора, выключая его.
«Кого там надо убить? Скажи, только всех перебьем».
На пороге возник хохол. Рядом с ним стояла девушка, но не рыжая, которую Ник видел в зале, а другая, черноволосая, пухлая и розовощекая кобылка. Наверное, силиконовая.
«Не надо никого убивать», — пробормотал Ник, рассматривая девушку.
«Это Ляля», — представил хохол девушку и чуть подтолкнул ее.
«Вообще-то Марго», — произнесла девушка и шагнула вперед. Стала под боченись и томным голосом сказала: «Меня зовут Маргарита, но хорошие мальчики могут называть меня Лялей».
1986, Киев, лет стар, задумчиво произнес Ник, глядя на нее. «Мне только одно непонятно. Как она узнала, что ты здесь? Неужели научилась подключаться к уличным камерам?»
«Вообще-то я тебя не понимаю», — промурлыкала Ляля Марго и с недоумением посмотрела на хохла, рассчитывая на какую-то поддержку.
«А ты не должна понимать», — сказал хохол. «Ты должна объяснять ему, что жизнь хороша, когда не спеша. 2 часа. За мой счет, ну а дальше уже, как вы сами договоритесь. Оставляю вас».
Когда хохол ушел, Ляля поинтересовалась:
«За долги?»
«Что?»
«За долги тут живешь? Наручниками не приковывают?»
«Нет, конечно. Я тут по собственной воле. Даже плачу деньги за постой».
«Да, а то я тут была недавно у одного. Так он от компьютера отойти не мог, потому что цепью к батарее был прикован. Пришлось на столе все делать».
Проститутка сочувственно осмотрела комнату с плохо оштукатуренными стенами, бетонным полом, мешками с цементом, плитами ДСП, банками с краской и клеем, мешками чего-то непонятного и громоздкого.
Кровать, одиноко стоящая посреди этого строительного хаоса.
«Знаешь, вообще-то не так плохо».
«Ну, спасибо».
Я вообще-то хотела сказать, что у меня дома не так плохо. Ты продлевать будешь?»
Вопрос поставил Ника в неловкое положение, поскольку наличных денег оставалось совсем мало, и вряд ли их хватило бы даже на час общества этой черноволосой красотки.
«Скажи сразу, потому что если у нас вся ночь впереди, то мы сделаем это медленно и красиво. А если продлевать не будешь, то я за эти 2 часа душу из тебя вытащу».
Беспокойство насчет странного поведения Исин отошло куда-то на второй план, а потом и вовсе растворилось. Ник откашлялся и осторожно произнес: «Вытаскивай».